7 минут московского времени. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро, Александр Плющев.
И Наталья Якшева, звукорежиссер наш сегодняшний. Доброе утро тоже. Она вам передает. После небольшой рекламы. Нет, не Сан Саныч Пикуленко, он в 9.35, и вовсе не спортивные новости, которые в 9.50 вас ждут. А вот сюрприз. Никогда не было его. Опять Лев Гулько с обзором газет.
Ну, ушли в разнос, ломаем всю сетку.
Со вчерашнего дня, как принято говорить, с кипой газет. Затем, а у нас сегодня мы работаем лишних полчаса.
Да, у всего мира одна секунда добавилась 1 июля, а у нас 30 минут.
Понимаешь, это как год за два, а у нас секунду за 30 минут. Вот так идет. Так что сегодня многое успеем обсудить, ежели у вас вдруг появится желание каким-то образом изменить русло, течение русла нашей сегодняшней программы или русло течения. Неважно.
Саня, давай быстрее, что-то ты заговорился, течение русла.
Короче. Шлите смс плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван со своими предложениями. Ни разу еще не было такого, что...
Как факс, заголовок. Прислушались. Казахстан, геи, иностранцы, суд.
Думал, где же сайгаки? Должны же где-нибудь.
Все уже умерли.
Раз Казахстан, значит сайгаки. А ты знаешь, интересная история про Казань, кстати. Там именем Назарбаева назвали улицу Эсперанто.
И внезапно.
Да, круто. Именем живого Назарбаева
назвали улицу неиспользуемую.
Живой улицу. Назарбаев лучше мертвого языка.
Ну и правильно.
Или искусственного, скажем так. Через минуту мы продолжим. Лев Гулько здесь.
Заводи мотор, поехали.
Реклама. Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
НТВ Плюс объявляет сбор телелома. Приносите старую телеприставку любого оператора и получайте новый HD-приемник НТВ Плюс по суперцене. 3999 рублей. Всю сумму мы вернем на ваш бонусный счет. Подробности на сайте ntvplus.ru и по телефону 755-55-45, код Москвы 495.
Разворот. Тут зафиксировано видеокамерой наблюдения. Там мы читаем сообщение агентства Интерфакс. Не знаю, предназначено ли оно для эфира.
Неуважение к окружающим таким образом вы высказали.
О том, что немец и россиянин, заметьте, немец и россиянин. Так сказать, русский, немец и поляк должен где-то быть еще здесь, но нет.
Фиксировали происходящее на видеокамеру, видимо.
Оштрафовано за $106 за секс на казахстанском вокзале. Нашли куда. Понимаешь, куда уже люди вынуждены.
Скажу вам сразу доброе утро.
Лёва, даже здесь спросить, откуда ты знаешь?
А потому что в 25 тысяч рублей оценил Фемида при влиянии на рельсах московской подземки.
Да это модно сейчас, что ли? Я не знаю.
Почему? Дороже.
Каким способом? Рельсов, например.
Лев, им дали $106.
А тут 25 тысяч рублей. Вот посчитай.
$106, да. А,
меньше,
да, действительно.
Меньше, да, ладно, да.
Ну, то есть они там
вот. 6 тысяч. За половой акт в столичном метро девушку оштрафовали.
Ну, там-то не такую сумму.
Не-не, там она со своим другом.
Вот.
И
а, дороже.
И дороже. Ну, так и наоборот дороже должно быть.
Потому что гетеро дороже, вот, чем гомо.
Удивительно.
Оказывается. Но это разные страны. Ладно, Казахстан и Россия все-таки еще пока разные страны.
Но там и не
наша генпрокуратура еще не проверила законность отделения Казахстана.
Да.
Хотя следовало бы.
От Финляндии. А, так мы практически начали обзор.
Доброе утро,
да,
конечно.
Доброе утро, да.
Извини.
Я бы начал немножко с другого. Хотя можно, давайте с этого, раз уж начали.
Раз уж начали московский комсомолец читать.
Генпрокуратуру уж, пожалуйста. «Ведомости антисоветской деятельности» называется публикация, которая, конечно, вы будете обсуждать ее отдельно же, да, или нет?
Чего?
Вот это, антисоветскую деятельность, генпрокуратуру. с требованием проверить законность решения Госсовета СССР о признании независимости Республики Прибалтики.
Ну, а то, конечно.
Да, обратился депутат Госдумы Евгений Федоров. А дело в том, что в трудное положение попал Генпрокуратура, считают эксперты, вот в частности политолог Алексей Макаркин. Практически все решения о выходе республики из состава СССР не соответствовали действующим тогда законодательству, поскольку оно предусматривало практически невыполнимую процедуру. Но если прокуратура придет к такому заключению, это будет большой скандал. Российскому МИДу и так приходится все время доказывать, что мы не хотим ни на кого нападать, полагает эксперт. По его мнению, последовательность в этом вопросе приведет к признанию незаконным демонтажа СССР, что вызовет новые претензии, которые могут осложнить отношения даже с теми соседями, с которыми мы этого не планируем. Ну, там, Беларусь, Казахстан уже упомянутый, например.
Вот, да.
Наконец, может стать вопрос, на каком основании Совет народных комиссаров в 1917-м признал независимость Финляндии.
А то, что вообще образование СССР вот как-то, или, например, свержение царя, буржуазная революция, вот это все.
То... Бориску на царство? Можно до этого дойти?
Да,
туда,
да,
дальше,
да. Дальше,
в глубину копать.
Люди работают. Давайте по порядку. Сейчас Прибалтикой разберемся. Там, может быть, они там взяли учебник истории. Вот.
Да.
В обратном порядке читаем.
Да, геноцид древлян или кого-то.
Да, можно вот дойти, да. Чего, Владимир Краснослович, да. Какого хрена
вот именно...
всех тут насильно?
Конечно.
Да, выбрал тоже.
Иван Казань.
Казань.
Казань брал.
Да, Казань брал, да. Вот. Шпака.
Вот,
да.
Опять же. Слушайте, а мы, знаете, что «Эхо Москвы» посадило...
Дерево.
Кого?
Дерево.
Вы никогда не отгадаете.
Печень.
Кого и...
Дерево, печень. Если печень, то ваш телефон, а
когда
дерево,
печень-то, то Тань? Голосовали. Ну, когда? С работы на работу. Какая печень?
Вчера
я тебя
пятница
умоляю.
Была.
Мы самые здоровые вообще люди на Земле.
Ага, еще бодрые и веселые. Ну...
посадила Михаила Борщевского за учебники.
О, боже.
Расскажу,
мой.
Расскажу. Накануне в эфире «Эхо Москвы» юрист Михаил Борщевский, известный, заявил, что бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского нельзя привлечь по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, поскольку истек срок давности. Позже это строго опроверг представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Да он слушает наш эфир, Владимир Маркин, и пишет об этом в Твиттере. Владимир Маркин обратил внимание на мою ошибку, так как, согласно части 4 статьи 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности по преступлениям, по которым мера наказания предусматривает пожизненное лишение свободы, решается судом, сказал Борщевский, уточнив, что при этом не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Само возбуждение уголовного дела, его передача в суд, вынесение приговора допускается, пояснил уже сегодня юрист. Он принес извинения всем, кого ввел в заблуждение своим высказыванием. И вот самое главное дальше. Сам я теперь сажусь за учебники, добавил Борщевский.
Ну, это не страшно. Вспомнит.
Все.
Как это было.
Вспомнит все.
Нет, конечно. Нет, вообще, как бы, это люди, они же там...
Важно там признавать ошибки свои там или какие-то неточности.
Да.
Особенно
молодец,
знатокам.
Михаил Юрьевич, конечно.
Да. Ну, мы про юридические, так сказать, продолжаем всякие расследования. А я и Обаму не думаю, расстрелял бы.
А вот это, слушай, я сегодня вот этот заголовок
сайте,
я против вообще статьи об экстремизме, но раз уж она применяется, то вот
давайте
это...
она ко всем будет.
Вот она закавычена.
Это цитата. Я знаю, что это цитата. А вот представь, что он говорит там, а я бы и Путина, например, или там, а я бы и детей бы расстрелял, или еще что-нибудь. Возбудился бы Роскомнадзор или нет?
В заголовке?
Да.
Это надо в Роскомнадзор.
Вот, да. Ну,
давайте. Роскомнадзор ведь тоже слушает наш эфир, как господин Маркин.
Это бывает, но в повторе обычно он...
Как и положено.
На сайте.
Как и положено.
Да.
Значит, о чем речь-то? Коммерсанту стали известны подробности признательных показаний, данных Анзором Губашевым, предполагаемым соучастником убийства Бориса Немцова. Рассказал он следствию, что убрал политика вместе с друзьями. В смысле, он убирал вместе с друзьями. А за его антимусульманские, антироссийские, с их точки зрения, высказывания, признавшийся, по его словам, не задумываясь, грохнул бы и президента США Барака Обаму, от которого оппозиционер Немцов якобы снабжался. Между тем, вступивший вчера в дело новый адвокат Анзора Губашева, а был у него Аркадий Остапчук, от которого он отказался, когда давал эти показания, был Аркадий Остапчук. Вот новый адвокат назвал его показания эмоциональными и довольно путанными по существу, и защитник уже подал ходатайство о повторном допросе своего клиента. Вот такая история. Если интересно, он тут всякие вещи, так сказать, говорит, Анзор Губашев, о том, почему он это делал, зачем, как это все подробно
происходило. Ну, это же противоречит, подожди, показаниям Дадаева, который теперь говорит, что он вообще между рестораном и мечетью курсировал там где-то.
А вот знаешь, что он говорит? Затем около 23 часов заговорщики еще издали увидели, они за ним следили там весь день.
За Немцовым?
Да. Угу. Что Борис Немцов со своей барышней вышка выходит из ресторана, девушка была в белой куртке, отмечает вот обвиняемый пока что Анзор Губашев. Мы поняли, что они будут идти пешком, и вернулись к машине, сели и сказали Зауру, вот он уже идет. Когда они пошли по мосту, Заур взял пистолет, сунул себе под куртку и пошел за ними. А мы на телефоне были и видели, что он уже на хвосте. По словам обвиняемого, они поехали с Зауром Дадаевым. И тот выстрел сделал в спину Бориса Немцова, который сразу завалился. Я сразу по газам, брат, в смысле Дадаев, в машину прыгнул, и мы уехали.
То есть, я говорю, что противоречит показаниям Дадаева, то есть, он сдает его фактически.
Да,
в данном случае. Или, ну, он не знает, может быть, что Дадаев изменил показания.
Ну, вот он объяснил, почему он признался в убийстве политика. Я не хотел про это рассказывать, а сейчас решил, потому что уже совсем непричастные люди страдают. Мой брат Хамзат Бахаев и еще один, имеется в виду арестованный по делу Тимирлан Искерханов. А сам обвиняемый Губашев, по его словам, ни капельки не раскаялся. Если сейчас представился бы случай, я бы его, Бориса Немцова, еще раз бы грохнул. И его, и любого другого, без разницы, кто посягнул бы на пророка, любого, и я бы Обаму, не думая, расстрелял бы, если бы такая возможность представилась бы.
Да, Коммерсант, вот. Конечно. Вот есть несколько СМИ, которые периодически пишут про то, как двигается дело.
Ну, Коммерсант в основном это делает.
И Росбалт.
Ну, РБК?
Ну, в РБК иногда тоже что-то появляется. Росбалт еще очень часто пишет.
Кстати, показания были даны 18 марта.
То есть, да, то есть это эти показания, да, то есть он еще не менял, понятно.
Нет.
Вот, тогда все становится на свои места. Он еще их успеет поменять, как Дадаев поменял.
Ну,
потому что адвокат.
Да.
Ну-ка, процитируй адвоката.
Анзор Губашев по совету своего нового адвоката уже подал ходатайство о повторном допросе.
О, а где он изменит показания?
Сообщил сообщник Коммерсант. На нем, как предположил собеседник Коммерсант, обвиняемый дезавуирует свои предыдущие показания и изложит новую версию событий. Ну вот. Сказка про белого бычка это называется.
Угу.
Дальше идем. Дальше РБК, полуостров коррупции. Ну, так сказать.
О, там это центральное событие.
Да, центральное событие. Министерство по делам Крыма может быть ликвидировано вообще, как класс. После коррупционных скандалов в Крыму и в отставку может быть отправлен профильный министр Олег Савельев. Обсуждается вопрос вообще ликвидации Минкрыма. За контроль, за финансовой помощью республике борются другие чиновники, поскольку, так сказать, там то один арестовывается, то второй, и, как сказать.
А финансовые потоки все идут?
Да, ну вот, скажем, министр по делам Крыма Олег Савельев, он заработал федеральную целевую программу развития республики на 700 миллиардов рублей, но осваивать ее будут уже другие чиновники.
Молодцы.
Да. И здесь же в РБК на последней полосе в рубрике «Деньги и валюта». Кто и зачем выпускает собственные деньги? Сам себе Центробанк. Публикации. Греческие власти рассматривают возможность введения параллельной валюты в качестве одной из антикризисных мер. РБК «Деньги» вспомнил о судьбе других самопровозглашенных валют. Здесь вот есть и маки, и брикстонские фунт, вот, и уральский франк когда-то ходил, и калеоны.
Уральский франк вообще как-то
шеймуратики, да? Шеймуратики симпатичные.
Уральский франк.
Уральский франк,
послушай.
Да, был такой. Тысяча вот. Уральских франков.
Ужасно же жалко, что из-за этого безликого евро абсолютно исчезли такие прекрасные валюты, как песета, лира, франк.
Марка.
Да, марок целых две, как минимум, да?
Да, конечно.
Драхмы. Финская и немецкая.
Греческие драхмы.
Да, драхмы. Какое многообразие, да, сменилось, конечно, вот этой безликостью.
Конечно.
И, может быть, нам на просторах России ввести несколько разных валют?
Один уже фермер попробовал ввести свою валюту. Мы читали, чем это закончилось.
Я подумал, что... Нет, мне просто по звучанию нравится. Я не знаю, как... А, опять же, обмен валют на нем можно заработать. Угу. Внутри... Нет, подождите.
А у меня есть приднестровский рубль.
Секунду. подождите, сейчас серьезно будет, вот без всякого стеба, если честно. У нас есть в России внутристрановой роуминг, правильно?
Да.
У нас внутри одной страны разные тарифы на связь.
Когда ну, ты, некоторые когда компании ты едешь. Отменили уже.
Никто не отменил. Это вранье.
Вранье? Вот вранье.
Ну, вот только у Йоты, да. И на звонки
интернет. То, что они рекламируют.
МТС?
Да,
МТС.
Федеральная антимонопольная служба тебе объяснит.
На входящие звонки только отменено, на исходящие нет.
А,
вот.
Ясно.
То есть, да, смотри мелким шрифтом.
Да.
Понятно. Смотри мелким
опять
шрифтом.
Опять какое-то.
Ну, неважно. Значит, короче говоря, у нас есть внутристрановой роуминг. Внутри. Почему у нас не может разных валют? Поэтому нормально.
В принципе, у нас на самом деле и тарифы везде разные, и все разное.
Сбербанк, кстати, Сбербанк из региона в регион, если ты переводишь, тебя возьмут комиссию со Сбербанка на Сбербанк.
Ну, наверное, да.
Да ладно.
Абсолютно, я тебе клянусь. Клянусь, со Сбербанка на Сбербанк переведись, я возьму комиссию.
Там,
потому что
счета,
это разные Сбербанки
разные
фактически.
Сбербанки, да, разные
ну,
счета,
в принципе,
разные,
можно, да, действительно, тогда Тамбовский франк.
Тебе, товарищ.
Нет, подождите, да, давайте подумаем. Вот, например, для Чеченской республики какая бы хорошая валюта?
Динар.
Динар, да.
Чеченский динар.
Риял.
Риял.
Риял, да. Вот отлично, мне кажется.
Московский доллар тогда. Вот. Московское евро должно быть.
Или, например, якутская эскуда.
Московский фунт.
Это вот. Какое-то ругательство.
Стерлинг.
Искуда? Якутская искуда.
Слышь, якутская искуда. Давайте, да.
Вот. А чем, например, не самарский песо? Не знаю.
Хорошо, мне нравится.
Ну, давай. Да.
Давай.
Ну, хорошо.
Идея главная. Главная идея в массу.
Сейчас кто-нибудь услышит. Сейчас. Потом что-нибудь услышим тоже.
Роскомнадзор?
Интерфакс что-нибудь сообщит.
Роскомнадзор теперь защищает людей, кстати.
Да, вон мы думали, что там Роскомнадзор игнорирует. А он на самом деле занят, Роскомнадзор. Там, ого-го, что происходит-то.
Да. Ну, ладно, потом как-нибудь
расскажем. На страже.
Как потом расскажешь.
Добра и справедливости.
Хорошо. Еще одна история, которая тоже всех, ну, это уж точно всех волнует буквально, это то, что российская газета об этом пишет, и «Комсомолка» пишет, и «Московский комсомолец» пишет.
Тарифы.
Тарифы, конечно, да. Официальные документы. Что нового в июле? 81 июля вступают в силу сегодня. В частности, россияне получат коммунальные квитанции с новыми цифрами, и у большинства платежи с 1 июля в среднем подрастут на 8,3%, но есть те, у кого они подпрыгнут на 20 и более процентов. Таких немного. А совпало, что на повышение счетов для населения сегодня повлияло сразу три фактора. Первый, абсолютно для всех повышаются тарифы. Свет в среднем на 8,5%, вода на 9,1%. Тепло на 8,4, газ на 7,5. Второй, жители трех российских регионов, которые одними из последних вступили в программу капитального ремонта, начинают делать взносы. В среднем они составляют 10% от ежемесячного платежа. И третий, наступает очередной этап штрафных санкций для тех, кто не установил у себя в квартире я, например, счетчики. Нет счетчика.
А что-то счетчик у меня.
Ну, что-то как-то да, не склалось.
Не собрался.
Не склалось.
Слушай, с этими счетчиками вообще, конечно, а ты сутуна. Нет, с ними лучше стало в том смысле, что платишь меньше, да. Ну, если ты не очень много тратишь воды только. Если ты только не...
Ну, если кран не течет, если унитаз не подтекает.
И так далее. Да. Но появилась куча мошенников, плюс еще полумошенники, значит, которые вчера,
я не ставлю.
Вчера к тёще завалились какие-то...
проверяльщики?
Типа, мало того, что проверяльщики, они просто сказали, там, типа, 800 рублей за, значит, поверку счётчика. Все без никаких, не то, что там у нас сейчас акция, знаешь, вот это вот, мы меняем стекла туда-сюда, вот это обычно.
А ты кто?
Нет, просто приходят люди, говорят, 800 рублей за... и ведь берут деньги с людей. Но моя мама, которая живет в том же доме, успела тещу предупредить, вот, там сработал телеграф, вот, и теща встретила во всеоружии, в общем,
со сковородкой в руках.
Был дан отпор по полной матери вообще,
ну,
вот.
Правильно.
Да, ну, появилось кошмарное количество людей, которые звонят и говорят, у вас подходит срок
мне
годности.
Звонят, мне
нужно,
звонят.
Да, но тебе, у которого нет счетчика.
Не, мне по другому поводу звонят. Мне говорят, здравствуйте, это генеральная диспетчерская установки, ГИНФЗ номер, нарушаете?
Вот.
Я говорю, до свидания.
Всего доброго, да. Это ужас какой-то. Нельзя вот что-то сделать так нормально все.
Ой, мне не звонят, у меня дома телефона нет.
Удобно.
Не пробовали? Это очень хороший способ. На самом деле нет домашнего телефона, и тебе не занят. Стоматология, ТСЖ, счетчики, мошенники.
Я не могу
все меню
обрезать, по нему звонят мама, теща и опросные конторы. Все время три категории звонков у меня.
Ну, мобильный телефон же есть.
Ну, знаешь, как-то вот трудно перейти.
Ну,
сделай
это в оки-токи, не знаю. Они же в одном доме живут.
Они, да, я нет.
Да, значит, что еще сегодня, кроме этого? В интернете запретят продавать лекарственные препараты, сайты, которые это делают, начнут блокировать без суда и следствия с сегодняшнего числа. А перевозить детей теперь можно только автобусами, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет. Центробанк обозначил потолок, выше которого с 1 июля банки не имеют права поднимать полную стоимость потребительского кредита. Проезд по платным участкам трассы М4 Дон подорожал. Прежде чем подписать договор с банком на депозит или кредит, каждый клиент сможет познакомиться с его финансовой отчетностью. И, наконец, авиакомпаниям обнулили НДС на пассажирские перевозки внутри России.
А сегодня, кстати, день обнуления. Ну, точнее, вчера был. Но мы сегодня не отмечаем.
Мы просто вчера не успели ничего с Саньком обнулить, потому что у нас вечером не было эфира. Но сегодня мы наверстаем, конечно. И как начнем обнулять, мало никому не покажется.
Да, ну и раз мы заговорили о том, что сегодня вот московский комсомолец, помимо девушки, которую оштрафовали, пишет о том, что главное в аварии вовремя убраться. По новым правилам дорожного движения за автомобиль, не убранный с места аварии, к приезду гаишников будут штрафовать на 1000 рублей.
А,
1 июля в действие вступает сразу несколько поправок в правила дорожного движения.
Как это можно?
Нововведений достаточно много. Брать. Разбираться в них, как обычно, начнут российские водители, когда те коснутся их непосредственно. Но две поправки из них водители должны выяснить прямо сейчас. Первое.
Да.
Автомобилисты, ставшие участниками ДТП, обязаны убирать свои машины с проезжей части. Второе. Вводится уголовная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде для рецидивистов, то есть тех, кто попался на повторное нарушение менее чем через год после того, как ему вернули права за прошлые подобные нарушения.
Но
то же самое.
С этим попонятнее. А вот про то, что надо убрать автомобиль с места ДТП, там же группа разбора, тра-та-та, надо все зафиксировать, кто, кого,
цитирую
как.
Еще раз. Автомобилисты.
А что лучше, как
они будут разбираться, кто виноват?
Значит,
надо
фото,
значит,
за фото?
Значит, то же самое касается отказа...
А что у меня Nokia 3310?
Внимание. То же самое касается отказа от метаосвидетельствования, а также тех, кто привлекался по 264 статье УК РФ. По ней судят тех, кто совершил ДТП, в результате которого пострадали или погибли люди. Значит, отказались от метаосвидетельствования — уголовная ответственность. Вот так.
Да.
Да. Ну и в конце тоже тот же МК. Значит, наливать виски из Спасской башни будут члены правительства, депутаты и чиновники самого высокого ранга, пишет МК в срочный номер. А подписывать документы они смогут, глядя на крошечные 12 стульев Остапа Бендера. А как сообщили МК в управлении делами президента, расширился ассортимент сувениров с государственной символикой. Появились новые подарочные наборы, среди которых есть вещицы уникальные. К ним, например, можно отнести фарфоровый набор кремлевский. Он включает в себя штоф объемом в 1,5 литра, выполненный в виде Спасской башни с курантами, причем сохранены все основные пропорции. Особенно много появится хрустальных рюмок и бокалов с российским гербом, а также хрустальных ведерок для льда и виски. Причем в наборах для коньяка герб будет нанесен с использованием гальванического золота.
Не знаю, о чем, но ехать надо, честно говоря.
Так что вот наливать виски из Спасской башни будут члены правительства, если захотят.
Хорошо. Спасибо, Льву Гулько. Мы некоторые темы из тех, что он заявил, обязательно продлим в нашем утреннем развороте, который будет длиться еще...
Ничего
часа.
Ничего не обнулим при этом еще.
Но у нас сегодня день обнуления, имейте в виду. Вот Сан Саныч сегодня выступает, например, первый раз на нашей радиостанции, у него дебют. Равно как и дебют у Владимира Фоломеева в новостях. Все по нулям. Вот. Как президент вчера сказал, два срока этим самым губернатором. Но считаем с 12-го года. Все, поехали.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра. В развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, дорогой Сан Саныч. Значит, прежде чем перейти к твоим всем темам, вот скажи, у нас сегодня день обнуления, и в связи с этим у нас возник вопрос. Вот теперь за пьянку у нас уголовка, да?
Да.
За вторичное попадание.
Да.
А с какого момента считается первичное? Вот если, допустим, я, не дай бог, уже раз попался.
Со дня вступления в закон.
То есть...
Сейчас по...
Всем обнулили?
Всем обнулили.
А, ну, то есть те, кто попадался, им слава богу, амнистия вышла.
Нет, закон не имеет обратной силы, как мы
Хорошо.
Знаем. Ну, не всегда, не все законы.
Не
мы
всегда, не всем и не везде.
Да, мы все-таки в России живем, поэтому надо...
По поводу новых правил, Сан Саныч, вот Лёва читал в газете, я не очень поняла, знаете, какой момент, что надо убирать автомобиль с проезжей части, если ДТП. А как же вот фиксация того,
вот
что
я
произошло?
Я об этом сейчас попытаюсь вам объяснить. Дело в том, что ГАИ пролоббировала себе хорошую жизнь, и оно не желает выезжать на ДТП. Ну, не желает, и все. Теперь, по правилам, если у тебя нет потерпевших, то есть, если ты...
Пострадавших. Потерпевшие всегда есть.
Ну, пострадавших, да. Ты не переехала бабушку, понимаешь, а всего лишь поцарапала Феррари, и при этом ты еще жива.
А там, нет, там может пострадать лошадь, кстати.
Вот.
Феррари.
То тогда ты должна выйти, и с этими лицами... горной национальности, попытаться договориться.
Ну, сейчас еще. Я запрусь в автомобиль и не
понимаешь?
Выйду.
При этом
страховую.
Ты должна составить схему. Поверь мне, учили, вот, допустим, вот у нас в институте, где я учился, был факультет безопасности целый.
Это автодорожный?
Автодорожный. И он до сих пор существует, там готовят гаишников, там готовят экспертов, то есть хороший факультет. Вот у нас были занятия факультативные, когда я, например, знаю, как составить схему ДТП. Но это, понимаешь, я начальник транспортного цеха, это моя профессия. То есть я знаю, что надо привязать к постоянной точке.
А выходит... Казалось бы, он миллионный раз произносит это, что он начальник транспортного цеха.
Каждый раз как первый. Вот это обнуление.
Понимаешь, в чем дело? А выходит Татьяна Фельгенгауэр, видит розовенький автобусик.
Так, Сан Саныч, прекратите вот это вот
немедленно. И рисует схему от розовенького автобусика. Автобусик уезжает. Причем, понимаешь...
Ты вчера так нарисовала Астахова на нашей программе, что...
Танюш.
У тебя все получится.
Ты не волнуйся. Не волнуйся.
Все получится.
Выходит,
нет, я волнуюсь.
Нет, Тань, получится, правда.
Когда начнет рисовать Плющев, да?
Ну, вообще.
Там надо все-таки померить.
Малевич. А я так вижу.
Ты понимаешь, вот от угла.
В общем, так, схема нарисована. А я так вижу.
Ведь надо знать, где... Вот понимаешь, в чем дело? Все начинается с того. Ты знаешь, как определяются границы перекрестка? Вот у тебя произошло ДТП. Как определяются границы перекрестка? От какой точки?
Казимир.
Это надо мерить... Обязательно, где расположена машина, где осыпь от после удара, понимаешь? Ты знаешь, что такое осыпь?
Фильм такой.
Не осыпь, а осыпь.
А, осыпь?
Осыпь.
Там что-то с машиной посыпалось?
Да, вот, посыпалось. Это надо все зафиксировать.
Пыль?
Ну, пыль.
Не мыли машину?
Как лежат кусочки, на каком расстоянии, понимаешь?
Ой, все может, мне еще бригаду CSI вызвать? Что это вообще такое?
Ну, вот, кусочки, понимаешь? Куда смотрят носочки?
Вот, да, в том числе. А вот, допустим, как померить расстояние? Ведь приезжает ГАИ, у него хоть рулетка есть.
А бывает лазерная? Я видел с лазерной.
Вот, ну, понимаешь, продвинутый Плющев, да, он, понятно, померит лазерной рулеткой, которая спрятана у него в многочисленных гаджетах.
В глазу, как в
громозеке. Вот. А вот, например, я, да?
Я макбуком могу померить.
Ну, понимаешь, да, ногами и прочее. Но ты после этого...
Ногами могу.
После этого ты составила.
Да.
Приезжаешь в наш любимый страховой...
Подожди, Саш, тоже важный момент. Еще до страховки давай поговорим. Составлять схему происшествия надо до того, как растащили автомобили.
Да, конечно.
То есть сначала мы
ты
составляем схему, а потом...
Вот смотри, ты должен зафиксировать. То есть вот по идее, как это выглядит.
Ага.
Вы с Татьяной вышли и сказали все, что вы думаете друг о друге, в привычной Татьяне формулировке. Вот,
в кулуарной. Котик. Начинай со слова котик.
Да.
Какого ты смотришь?
Именно так. Вот. Потом вы должны зафиксировать это на телефон, фотоаппарат.
У меня есть хороший, специальный для селфи.
Да, во всех проекциях. Вот. А потом вы должны достать схему. Причем схема до сих пор не утверждена, как всегда у нас.
Она же в этой, в страховке есть.
Но
да,
да, должна быть теперь другая схема. И на этой схеме вы должны нарисовать...
Страховка у тебя есть? ОСАГО.
Нет, Саш, другая схема. Да, не схема повреждения другая. Автомобиля, это само собой. А схема расположения транспортных средств.
Там момент... же есть в Асаге-то приложение.
Да. Вот, все. И вот туда ты должен внести точки там.
Конечно.
Новый Арбат, здесь... дом 11.
Да, здесь стоп
здесь,
стоит.
Здесь, да. Вот да
здесь
да,
это,
да.
здесь вот. Бабушка шла.
Да, после этого вы должны поехать в ближайшие ГАИ.
Я с ним больше вообще никуда не поеду. Почему я должна с ним еще в ГАИ ехать?
Вот. И гаишник скажет, а вы вот тут не поставили это, а вы вот тут не поставили это, схему вашу я не подтверждаю.
А я ему скажу, вас вообще там не было.
Еще обратно столкнитесь еще раз и перерисуйте.
В общем, это бред. А дальше вы попадаете в объятия страховщиков, которые говорят, да что вы тут нарисовали? А и гаишник это не утвердил.
А нельзя вызвать на место вот этого аварийного маршала или какого-то комиссара?
Комиссара можно, маршал, но, это, да. но тогда у тебя должна
Тайни
быть...
Тайни ниже, вот. Генералиссимус.
Адмирала.
Он приплывет, что ли?
Ну, ты же знаешь эту великую историю.
В Москве, реке.
Да.
Я рядом с домом как раз.
На туристическом
трамвайчике. Да, такси. Я не швейцар, я адмирал, но тогда катер.
Ну вот, да.
Вот, то есть, ребят, как всегда, этот паноптикум законодательный создал нам лишнюю головную боль. Причем за то, что ты не убрал машину, они хотят штрафовать. Ну, штрафовать на немного. Поэтому мой совет, да,
конечно, в аварии.
Да, это в первую очередь. Но если уж попали, все равно требуйте ГАИ. Но гаишники сейчас могут не приехать вообще. Поэтому чем дольше вы перекроете полосу движения, тем быстрее приедет лоботряс в форме. Понимаете? Бляха номер, начинающийся с 77.
То есть они не имеют права отказаться приехать?
В принципе, не имеют. Но могут сказать, что решайте вопрос сами и приезжайте к нам.
Угу.
Поэтому вот ты должен сказать, у меня такие повреждения...
А, подожди, еще раз. Инспектор ДПС уже где-то там в отделении в ближайшем, он должен зафиксировать. Ты не можешь без фиксации инспектора...
Нет, ты все равно должен приехать к гаишникам.
Слушай, ну это бред.
А можно я позвоню и скажу, я ничего не могу, у меня истерика.
Да, можешь.
Да?
Да.
Ой, в шоке.
Я в шоке. Это вот я считаю, вообще я советую все-таки любыми путями добиться, чтобы приехал инспектор ДПС. Потому что потом, 100% даю гарантию, у вас будут большие проблемы. От регрессных исков, которые вы совершенно не будете ждать, до каких-то больших неприятностей по ремонту своего автомобиля.
Ну и кроме того, вы чужой Феррари поцарапали.
И чужой Феррари, понимаешь, поэтому...
Неприятности у вас в любом случае будут.
Татьяна.
Причем, я что-то загрустила.
Даже если ДТП с велосипедом, на котором ты так любишь поездить сегодня.
Мне Марат пишет, плюс давно не попадал в ДТП, нет никаких схем в ОСАГО. Я, кстати, недавно попадал,
нет,
но там, я был один.
Там есть там схема повреждения...
Ты сам с собой столкнулся, Саш?
Саш? Да. Вот там есть схема повреждения автомобиля, а схему ДТП ты должен нарисовать от руки. Причем, смотрите, это должно бы работать...
Нету вот в приложении, это... было хорошее такое штука.
Нет, они не утвердили до сих пор. Вот, теперь смотри, значит, но, невзирая на этот закон, да, все равно только при условии, что участники ДТП, а их не должно быть больше двух, там не должно быть пострадавших, вот, и оба согласны, то есть обоюдно договорились... Понимаешь? Только тогда.
Во а всех... если я не согласна?
А если вот Татьяна, ну, с ее характером,
я
разве она
согласится? Я посмотрю на человека, который со мной сможет договориться.
Тут важно, слушай, тут важно, Тань, правда, на самом деле. То есть можно вполне спокойно, значит, получается, по этой логике, подойти ко второму участнику. Вот столкнулись мы с Таней.
Да.
Тань.
Таня, стань. Ну...
Не, ну, в общем, все понятно. Шок твой понятен, значит,
да.
Гнев понятен, все.
Да, так,
но
нет.
Мы же понимаем, что если мы сейчас договариваемся, мы оба проиграем.
Да.
Поэтому давай мы считаем, что мы не согласились.
Да.
При всем уважении.
И названием теребим ГАИ с требованием приехать мы не договорились.
Да.
Потому что ГАИ будет говорить, а вы там оформите, а вы там уезжаете, ничего подобного. Но сам факт. Вылезли, остыли, поговорили. И если посчитали, что действительно царапины копеечные, а у тебя там или франшиза по ОСАГО, или еще какие проблемы, ну, может, тогда надо все сфотографировать, все оформить.
Покаска ты имеешь в виду франшизу.
Покаска, да. Угу. Вот. Ну, или расширенная ОСАГО, вот я что имел в виду. Вот. И тогда уже доехать до ближайшего, но не сотрудника ДПС, вот этого пенька, который стоит, козыряет там всем подряд, а до отделения... До отдела ГАИ, который занимает, и найти там инспектора по разбору.
Какой-то ад. То есть теперь мы сами должны за ними гоняться.
Конечно. А он скажет, у меня вот здесь вот... Причем этот же инспектор, он же занимается и с пьяными, и уже с большими авариями. Ему, в общем-то, не до тебя совершенно.
Абсолютно.
Ну, вот. Ну, то есть мы попали опять в лапы нашей любимой системы ГАИ, плохо работоспособной, бездельной, вороватой и еще себе снимающей лишние функции. Ладно, когда снимают функцию коррупционную, а когда снимают функцию необходимую...
А ведь никуда не девается вот это вот, там, я не помню, правда, какая планка, что там, если ущерб ниже какой-то суммы, то, типа, разъезжайтесь.
Ты все равно должна оформить, Танюш. Можно вот это оценить. То, что сейчас я рассказывал,
Вячеслав из Москвы пишет, что до 50 тысяч ничего у гаишника подтверждать не надо. Сразу страховую, если оба согласны с тем, кто виноват.
Да. Да. Я вам расскажу, что в 98 случаях страховые в процентах, ну, в 98 случаев из 100, страховые общества на самостоятельно оформленные протоколы пишут отказ.
У тебя статистика откуда?
А у меня статистика из общества защиты прав автомобилистов.
Угу.
Которые выигрывали огромное количество судов.
Я даже не знаю, после такого, как вопросы задать. Вот как после этого ездить вообще? Зачем вы спрашиваете, вот нужен мне Sportage 2006 года, 140 тысяч километров, дизель, механика, стоит брать или нет?
Ни в коем случае не берите. Валерий, 140 тысяч. Это же уже много.
Сейчас, можно я тогда тоже задам вопрос? Очень важный. Что лучше, Toyota Camry, Nissan Sienna или Mazda 6? Годовалые, двухгодовалые и двухлитровые?
Нет, Toyota Camry. Лидер в классе, и потом по стоимости владения, потом еще можно. Кстати, Camry даже в третий раз продается быстрее, чем все. Mazda 6 с двигателями Skyactiv на вторичном рынке – это... Надо быть не совсем вменяемым человеком, сотрудником ГАИ, например.
Сан Саныч, 282-я статья «Разжигание ненависти к социальной группе».
А гаишник. Стоп, гаишники не являются социальной группой.
Нет?
Нет. Какие они социальные группы? Социальные группы – это
депутаты вот являются.
Да, депутаты тоже не являются социальной группой. Социальной группой являются дети, инвалиды, пенсионеры. Мы же не разжигаем. А гаишники – это сотрудники государственные.
Все, мы уже, мне кажется, нарушили все возможные правила на нашей радиостанции.
Это решение.
Реклама.
Бабушка милая, привет! Ой, у нас здесь в Риксосе так здорово! Море, бассейны, детские площадки. Готовят очень вкусно, прям как ты. Интернет очень быстрый. Могу смотреть любимые мультики. Бабулечка, приезжай тоже к нам. Риксос. Да, это Риксос.
Да, это Риксос.
Как побороть врага внутри себя, если этот враг – инфекция? В больнице на Тургеневской акция. За 2900 рублей 35 исследований, включая консультацию уролога и УЗИ простаты. Подробности по телефону 505-96-96. 505-96-96. Код Москвы 495. Звоните сейчас. 505-96-96. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ведущая Оксана Чиж. Особое мнение в среду после 19 часов. Как основать собственное государство? Об этом пойдет речь в программе «Своими глазами». У нас в гостях король Бертавиля Дмитрий Жихарев. «Своими глазами» в среду после 21 часа. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Вот новый разворот.
9 часов 50 минут. Доброе утро. Сегодня тот день, когда мы ровным счетом ничего не знаем о спорте.
Ну, первый раз, что ли?
Константин, первый раз, ему молодец, подметил.
Последний.
Да, что вы узнать-то хотите, добрые люди?
Ну, наверняка же был дом.
Ну, сейчас всему свое время. Давайте сначала...
Что вы хотите узнать? Нет, что вы хотите узнать? Мы вот это хотим узнать. Не, ну это все.
Видела еще что-то с Аршавиным, нет?
Ну, Кубок Америки.
А, опять Кубок Америки. Слушай, мы в прошлый раз тебе предложили Кубок Америки. Ты сказал, я не хочу.
Давай вспомним еще, что в позапрошлый раз. Вы что хотите узнать от меня? Оправдание или интересные новости? Саша, товарищи,
я
вы
молчу.
Меня выводите.
Я молчу.
Значит так.
С настоящим утренним настроением пришел Константин Пармелов.
Аргентины вышла в финал Кубка Америки по футболу. Вот интересное дело. В первых четырех матчах аргентинцы в ворот своих соперников, несмотря на фантастическую линию атаки, с Месси, Гуаином и т.д. и т.п. забили всего в четырех матчах 4 мяча. А вот в полуфинале просто разошлись против парагвайцев. 6-1, 6 мячей заколотили в ворот бедной сборной Парагвая. Кстати, сам Месси не отличился ни разу, но зато сделал 3 результативные передачи. Одна краше другой, специально смотрел. Матч-то не глядел, потому что, ну, ночью, поздно уж больно. Вот. Но посмотрел нарезочку. Ювелир. Не случайно получил приз лучшего игрока этой встречи Лионель, ну и сказал, что будет надеяться, что Господу Богу будет так угодно, чтобы все его мячи, вот личные, были, остались на финал. А в финале сборная Аргентины сыграет с хозяевами турнира, сборной Чили.
Все-таки очень набожная страна Аргентина, ее футболисты, главное, дико набожные люди, потому что, ты помнишь, вот эта рука Бога вот, у Марадона была, слушай, ну, теперь, значит, там на все воле Божье.
Если ты смотришь наш чемпионат, наши, судя по тому, как они выходят на поле, они тоже очень набожны. Ну, 9 из 10 российских футболистов, выходя на замену, трогают землю.
Это суеверные, это не набожные. Ну, землю трогают, это суеверные.
Если потом крестятся, то
это как, какие? Набожные. Землеверные или как? Я не знаю.
Землеверы.
Землеверы. Для меня это загадка. Ну, да бог с ними, с российскими пока. Вот. Аргентинцы же, я напомню, 14 раз в своей истории выигрывали Кубок Америки. Больше них только сборная Уругвая. Вот если Аргентина сможет победить, то догонит Уругвай и в 15 раз победит.
А почему не бразильцы? Вот скажи мне, они считают как-то это второстепенным турниром? Или там им не везет? Или
вот не везет,
там,
вот да? не везет. Вот в этот раз им не повезло, они по пенальти проиграли. Ну, что делать? Ну, кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Но статистика говорит о том, что наиболее успешные команды в этом турнире – уругвайцы и аргентинцы. Хотя в последние годы, надо признать, что Бразилия довольно часто выигрывала этот турнир. У них там то ли 8 по-моему, побед, если память не изменяет. Вот. А вот интересно, что сборная Чили, бедные ребята, они в финалах Кубка Америки играли 4 раза. И ни разу не смогли победить. Вот сегодня у них будет пятый, не сегодня, вернее, а в субботу у них будет пятый попытка.
Когда последний раз сборная Чили играла очень симпатично на турнире, выступила?
На чемпионате мира. Ну, вот отсюда же и ты же видишь, да? Взаимосвязь. Не потому, что они там хозяева и все, а потому, что действительно есть сильные футболисты, есть хорошая команда. Вот, теперь давайте действительно об Ролан Гаррос. А, ну еще, кстати, нельзя не сказать о том, что Месси-то, кстати...
Ролан Гаррос вот, что-то собрался говорить, про Болдон идет, а он про Ролан Гаррос.
Да. А я хотел вот проверить вашу бдительность. Вы молодцы, слушайте меня все.
Мы тебя или не слушаем.
Да, вы молодцы. Вот, Месси, кстати, у него мало таких титулов командных, все личные всякие трофеи. Вот у него, кстати, титула победителя Кубка Америки в коллекции нету. Так что он, наверное, стремится к этому даже больше, чем ко всем своим многочисленным там Лига чемпионским, чемпионаты испанские.
Давай повторим для наших слушателей, кто вроде меня как прослушал. С кем в финале-то?
С Чили.
С Чили, да.
Вымблдонский теннисный турнир. Вымблдонский теннисный турнир.
Они играли в финале много раз.
Обнуление,
господа. Вымблдонский теннисный турнир. Турнир. За кого вы там болеете-то хоть, друзья мои?
Что? Где? На Уимблдоне?
Ага, за Марию Шарапову. Вот когда был Матвей Гонопольский, он всегда меня спрашивал только об одном. Как там Шарапова? И дышал, как она вот так вот. Ну, как Мария Шарапова.
Кричал прямо так?
Пожалуйста, изображай.
Кричал прямо?
Он реально это изображал в эфире, Саш. Я стараюсь забыть. Я уже 4 года пытаюсь забыть об этом. Зачем вы мне напоминаете?
Вот. Ну, смотри, подожди, Плющев, а чего вы там ржете? Костя пусть подскажет, на кого поставить можно.
На кого? В финале? Ну, я бы не уж не менее. не хочется рисковать чужими деньгами, сам я в тотализатор не играю, я поставил на Аргентину. Мне кажется, все-таки у них сейчас Чили хорошая команда, и ход хороший набрала. Вот. А, на Умблдонском теннисном турнире мы потеряли последнего мужчину. Михаила Южного. Их и так у нас было не густо. Михаил Южный взял в первом круге вчера и проиграл по следу, к примеру, Теймураз Габашвили. Так что остается нам болеть только за девушек. Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павличенко. Вы также вышли в следующий раунд.
Человек такой.
Нет, их всего 4 осталось. На самом деле не так густо, да. Так что будем переживать. Нормально. Тем более, что переживать-то еще долго. Только второй круг. Вот сегодня Мария Шарапова...
Знаешь, насчет долго. Раз, и все. Это же... Это как раз недолго.
Ну да, вот Симона Халеф, вроде третья ракетка мира. Раз, и все. В первом туре по круге проиграла и свалила. Ну, освободила путь для других сильных теннисистов.
Для рекламы освободил путь Константин Пахмелов.
Реклама.
Летнее предложение от Социумбанк ООО. Социумбанк предлагает открыть вклад «Верный выбор» с высокой процентной ставкой до 13% годовых в рублях. Минимальная сумма вклада – 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – от 3 месяцев до полугода. Дополнительную информацию можно получить на сайте банка www.sociumdefisbank.ru либо по телефону 495-783-55-47. Лицензия Банка России номер 2881.
Читайте в новом номере журнала New Times. Грозит ли России новый джихад? И почему россияне бегут в ИГИЛ? Корреспондент New Times искал ответы в Чечне. От мафии к хунте. Как меняется российская политическая система? Круглый стол в редакции. Мои предки служили в армии Российской империи. Посол Германии в России Рюдигер фон Фритча. О сегодняшних санкциях и уроках прошлого. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду в программе «48 минут» в центре внимания президент Исландии Олавюр Рагнар Гримсон. Спешл гест – первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. 48 минут. В среду после 22.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Я не хочу про погоду, я про сурков вам почитаю, потому что Интерфакс передает практически молнирует, что с сегодняшнего дня в Волгоградской области открывается охота на сурка степного.
Приезжайте к нам в Волгоградскую область.
Региональный комитет природных ресурсов и экологии весной посчитал, и что они пишут. Численность сурка на территории Волгоградской области составила более 37 тысяч голов сурковских. Вот. И дальше тонкий троллинг начинается, потому что пишут они следующее. Охотников приглашают приобретать разрешение на добычу сурка и напоминают, что сурок ценен мехом, диетическим мясом и жиром, который используют для лечения легочных заболеваний.
Я почему-то уверен, что охотники говорят добыча сурка.
Добыча сурка.
Да. Может, сурка даже, я не уверен, кстати, здесь. Значит, пора серпы сегодня зубить. Жнетву-то готовится загодя, поскольку сегодня фидул зубить серпы. А то раз...
Понюхал старик Рамуальдыч свою портянку, я же заколдобилась, да?
Жнитво на дворе, а у тебя серпы не зублены. Ярилин день сегодня, макушка лета. Я расскажу позже, вот сэкономлю чуть-чуть. Все-таки о погоде надо, хоть для приличия. Сегодня 21-23, вроде бы поправили. Небольшой кратковременный дождь будет? Будет. Нет, все нормально, будет дождь. Завтра, четверг, 2 июля, облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза. И, в общем, небольшой дождь будет до конца недели, включая воскресенье. А потом, как всегда, обычно не сбудется ничего. Нет, после я имею в виду. Дождь сбывается всегда, это стабильно. Но не жарко пока, до 23 градусов примерно. Утренний разворот на «Эхе Москвы», 10 часов 7 минут, московское время. Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро, Александр Плющев.
И звукорежиссер наш Наталья Якушева. Я пока никого не забыл, несмотря на то, что память моя обнулилась. Об обнулении полнейшем вспомнить все.
Но ты вчера уже начал, когда Николая Злобина не мог вспомнить.
Николай, это я вспомнил. А вот Злобина, ну никак.
Ну ты просто предчувствовал выступление Владимира Путина.
И через минуту мы продолжим про разные темы. Несмотря на то, что, вот, казалось бы, работать нам еще полтора часа, а тем у нас столько, что не влезает буквально. От некоторых приходится отказываться, избавляться, я бы даже сказал.
Отстреливать, как Сурков.
Не обижайтесь.
В Волгоградской области.
Потому что я знаю, что для вас какие-то темы важны, а мы их вынуждены оставлять за скобками. Все, немедля, приступаем.
Все, начали. Реклама.
Mercedes-Benz нужен рекорд по продажам. Поэтому только в июле специальное предложение на автомобили А, Б, С, Е-классов, Е-класс купе, Цела, ГЛА, ГЛК и другие модели. Звоните, договоримся. Узнайте о ближайших дилерских центрах по телефону 8 800 770 0115. Предложение действует с 1 по 31 июля. Подробности на сайте mercedes-benz.ru и у официальных дилеров.
Mercedes-Benz. The best or nothing.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Коррега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Разворот. Ну вот, 10 часов 8 минут, обнуление сроков. Коротенько об этом, потому что, в принципе, говорить об этом нечего, но мы проголосуем за то. Да, я сразу голосование объявлю. Может быть, объявлю. Вот сейчас я вам объявлю, чтобы все готовились. Вот, потом мы в курс вводим, а потом запускаем. Понимаешь, какой у меня план? Сценарий целый. Я вчера в театре побывал, на Татре, как говорил наш один обозреватель. Вчера президент Путин подписал указ, которым сроки...
Все-таки решил сначала в курс дела ввести.
А я, понимаешь, мы ломаем сценарий. Мы ломаем все сценарии. Короче, вы за...
Поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим. Короче, вы за то, чтобы... Считаете ли вы справедливым? Считаете ли вы справедливым? Татьяна, вернись в семью. Считаете ли вы справедливым, что губернаторам ограничили срок полномочий? Вот что я хотел спросить. Это будет голосование такое. Теперь, вчера Владимир Путин обнулил сроки губернатора, сказав, вот теперь у нас лимит на количество сроков губернаторов. Раньше не было лимита. И мог один человек 20 лет, например, сидеть там, как команда.
Некоторые так и делали.
Да. Ну, их там...
Тариф то безлимитный.
А их то избирали, то назначали, то потом опять избирали. Там же, понимаешь, там после Беслана, помнишь, было выдернуто вертикаль власти и выдернута эта избирательная платформа из-под них, из-под губернаторов. И все зависели только от царя-батюшки. Вот. А теперь, соответственно, мы их избираем. Тоже, в общем, в некоторых регионах весьма условно. Но, тем не менее, все они так или иначе избираемы. Но встает вопрос, чего они там сидят-то вот по столько лет? Даже президент, по сути, ничего с этим выходит поделать не может.
И он... Если они хорошие губернаторы, пусть сидят.
Вот да. Некоторые же есть хорошие... Ну, есть и хорошие губернаторы, как перефразирую известный анекдот. Конечно.
Я люблю губернаторов. Даже среди моих друзей есть один губернатор. Да? Да. Я не против губернаторов.
Даже среди губернаторов есть мои друзья. Вот. Значит, если вы считаете справедливым ограничение сроков полномочий для губернатора, то есть два срока, как для президента, Госдумы, то вы голосуете 660 на 664. Если вы считаете несправедливым, то есть к губернаторам это относиться не должно, к местным, кого народ избрал, тот и хорошо. 660 на 665.
Начался подсчет ваших голосов.
Обнуление сроков губернаторов. Если вы считаете справедливым, то 660 на 664. Если несправедливым, 660 на 665. Но мы подумали, что вообще вот эта история с обнулением, она очень хорошая. Потому что, в принципе, всегда мы все обнуляем. Вот действительно, мы начинаем новую жизнь с понедельника.
Я со вторника.
Вот, кто
со вторника? Со среды. У меня пятница вчера была.
То есть сегодня суббота, соответственно.
Нет,
надо
среда.
Думать. У вас свой календарь, Фельгенгауэр. Понятно.
Я обнулила все.
Хорошо.
Но со среды.
Ну да. Кто-то там, я не знаю, начинает бегать с ближайшего уикенда. Вот, кто-то там. И всегда же все начинается заново. И вы всегда обнуляете, вот с этого момента начинается какой-то отсчет. Считаете ли вы обнуление сроков, точнее, не обнуление, а установление лимита для губернаторских полномочий справедливым? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65. Но другое дело, что если говорить серьезно, я считаю, что давно пора было. Ну, у всех полномочия как бы ограничены, у всех, у верховной власти. А чем местная-то хуже? Вот. Ну, да пусть хороший губернатор. А если хороший президент? А если
конечно,
хороший,
а давайте
Госдума?
Обнулим вот эти все сроки Владимира Путина и еще 15 лет, а?
И чё?
Ну, и
нет,
хорошо.
А смотри, там не надо обнулять, потому что там существует норма два подряд. И формально Владимир Путин, мы можем 10 раз говорить про место блюстителя Дмитрия Медведева, что фактически Владимир Путин остался у руля там все это время, но формально он не нарушил два срока, и там два срока подряд у губернаторов, то же самое, та же самая история. Они могут вместо себя посадить условного Тулеева-младшего там, да, и спокойно пересидеть, а потом, значит, продолжить. А если не ограничивать таким образом, то всю дорогу будут сидеть. Так хоть какое-то обновление есть. Ну, у нас однозначная поддержка Владимира Путина зафиксирована в какой-то веке, между прочим. Слушатели «Эхо Москвы» поддерживают Владимира Путина.
Удивительно.
Его стоило ввести в это голосование, может, результаты были бы другими. То есть, поддерживаете вы Владимира Путина в том, что. И тогда, может быть, мы как-то имели бы другой вариант. 82% наших слушателей считают, что да, обнуление сроков, не обнуление, прошу прощения, лимитирование сроков губернатора справедливо. Вот. А 18 считают несправедливым. Ждем сегодня решения КС, но...
Одно решение, а одно
да, рассмотрение. Хотели
да.
поговорить о другом. Ждем одного решения.
А поговорим о другом.
Это я хочу запутать, чтобы не путались. Вот.
У тебя прямо с самого начала очень удачно
да.
получается.
А ты знаешь, мне кажется, нашу программу надо назвать «Макароны».
По-флотски?
Ну, потому что они все путаются.
Вот. И на уши нас... можно вешать.
Да, да, и лапша вот это вот. Понимаешь, какое многозначное значение? Нет, есть еще у него значение. Так, я не знаю, уберите ваших детей от радиоприемников. Сейчас 18+ будет анекдот, когда... Ну, короче, когда червяк вылезает из тарелки с макаронами. Говорит, классная групповуха была.
Господи, вот. Саня.
Извините. Простите, ради бога. Вот,
ладно, мы обнулим этот
да,
фрагмент
вот,
эфира,
оп,
ладно?
Да, вот, его обнулили. Хоп. И что, ждем второго, не второго, а ждем решения одного, а рассмотрение другого в Конституционном суде. Рассмотрение сегодня про Европейский суд по правам человека. Кто главнее, российские законы и российская юрисдикция или европейская? Вот.
Ну, это такая была обсуждаемая вполне себе тема, потому но что у нас вечно как-то Россия недовольна тем, что там Страсбург решает, и мы почему-то это должны выполнять. Но
и платить все больше и больше.
Да, каждый раз выясняется, что, может быть, мы не очень обязаны выполнять на самом деле, а может быть, мы совсем не обязаны выполнять. Ну, сейчас КС присоединится к этой дискуссии. Мало, я думаю, не покажется никому.
Да, и вот здесь, конечно, особенно в связи с делом ЮКОСа, одно дело там, сначала, помнишь, все все эти присуждения, там были по 1000 евро, что-то там. Был даже, по-моему, по несколько сотен евро кому-то присуждали. Ну, там, нарушение прав, там, присмотрение, еще что-то там, еще право на защиту и так далее. Ну, 1000 евро стали, десятки тысяч евро, там, 15, 17 и так далее. Вот. А сейчас-то, когда дело пошло к миллиардам евро, то есть вот, с ЮКОСом.
Как-то все вдруг обратили внимание на решение.
Да, не очень хочется выплачивать, вот, и начинать рассматривать КС, было бы не здорово. То есть это мы потеряем тогда последнюю возможность хоть денег получить. Ладно, права наши нарушаются, на это уже все, по-моему, плюнули давным-давно. В том числе и вот когда нам повышают коммунальные платежи, например, мы уже спокойно. Максимум там выйдет кто-нибудь с одиночным пикетом, ну и хорошо. Смотрит, сумасшедший, ЖКХ, ЖКУ, ну хорошо. Вот. И не армяне, совсем не армяне в этом смысле.
Армяне не мы.
Вот. А можно было хоть денег получить. Нет у тебя права на справедливую защиту, ты раз. В ЕСПЧ спустя несколько лет, со всеми процедурами, со всей этой вот волокитой, все долго, муторно. И потом денег тебе не сразу выплачивают. Тоже всячески стараются оттянуть, там еще, ну, хоть как-то. А сейчас вот есть возможность, что и будут проблемы с выплатой. А как? Противоречит российскому законодательству. И все, и никаких выплат вам, ребят, до свидания. Так, что еще? Что там тебе пишут? Ирина пишет тебе?
Да.
Ирина, большое спасибо за проведенную вами передачу, посвященную вашим любимым песням.
Обязательно передам Воробьевой.
Ирина, спасибо.
Я думаю, что...
Можно я буду тебя звать?
Моя тебя мать уже,
Ирина.
Давай, ладно.
Блин, Саша, пишет мне Андрей, я сейчас макароны ем. Извините, пожалуйста.
Это было ужасно, Саша.
Если можете,
просто ужасно.
Если можете, простите.
Слушайте, но решение-то, которое мы ждем, Саша вас путал и забыл рассказать, в чем путаница в КС. Сегодня насыщенный день. Мы еще...
Решение.
Да, решение ждем по поводу выборов. Да, ну вот если что-нибудь сейчас упадет, мы прям немедленно вам прочитаем, расскажем, что там КС нарешал. Потому что по этой теме как раз будет решение, а по Страсбургу только обсуждение начинается.
Ну, конечно же, КС решит, что Басманный суд главнее и важнее для России, чем Страсбургский и Гаагский. Вряд ли в этом решении есть сомнения, пишет Иррационал. Знаете, может быть, я не знаю, от Конституционного суда еще пока можно ожидать всего. Не знаю, как вы, я еще не поставил
не
на
очень.
Нем крест. Ты поставила крест на нем? Он уже не рукопожатный, с твоей точки зрения?
Да.
Знаете, на «Медузе» вчера отличная игра была про рукопожатных и нерукопожатных. Вот. Но я там дальше третьего раунда с трудом проходил, потому что, нет, меня заразил. В этом смысле не рукопожатностью. Федор из Санкт-Петербурга.
Так.
Он выступает у меня в ночной программе. У него все не рукопожатные. Все, вообще, все. Абсолютно. И поэтому я-то, конечно, более толерантен, но на третьем круге обязательно.
Нет, я когда за либерала играю, у меня прям очень хорошие результаты, там, типа 24, что ли, 24 уровень. А когда я играю за патриота, я на третьем уровне срезаюсь.
Поиграйте, если вам интересно. Там можно за патриота и за либерала поиграть в рукопожатных на сайте «Медузы». Интересная и забавная штука. А мы пока... Вчера все откомментировали, уже даже как-то говорить об этом странно.
Но у нас обнуление, поэтому мы ничего вчера не слышали.
Да, не было ничего
не
вчера.
Было ничего. Сегодняшняя новость.
Про Генпрокуратуру и Прибалтику.
Да.
Проверяет законность отсоединения, да, как это, признание независимости Прибалтики. Наконец-то Генпрокуратура наконец занялась реальными делами. После Крыма теперь Прибалтика. Я сегодня все-таки, несмотря на то, что... Обнулили мы новость. Я слышал комментарий Матвея Гонопольского.
Он тоже обнулил.
По этому поводу. Я вот чего хотел бы добавить к Матвею Юрьевичу, если вообще такое вообще возможно, позволено и как-то встать, присуседиться, там, не знаю, прицепиться паровозиком. В хорошем смысле этого слова. Вот.
Сань, после твоих анекдотов я даже боюсь комментировать.
Значит, что хотел добавить по этому поводу? Мне кажется, что при всей бессмысленности вот этого всего дела, мы уже обсуждали, что тысячи людей, десятки тысяч занимаются абсолютной ерундой. Потому что, да, рассмотреть можно любое решение, любой законодательный акт другой страны и признать его там законным или незаконным. Ничего от этого ровно счета не изменится, кроме отношения к тебе как к стране, которой нечем заняться, или к органу, которому нечем больше заняться. Но... Тут важно что? Смотрите, что очевидно в этих своих рассмотрениях и решениях, а там как происходит? Она же не сама решила рассмотреть, там поступил запрос от кого-то, от бдительных граждан. Вот бдительные граждане, они сидели там, сколько прошло, 25 лет, да, с момента признания независимости Прибалтики. Ну, почти. Или уже 20. Ну, в общем, где-то плюс-минус. И 25 лет нормально все. 25 лет амнезия, там, я не знаю, что там, боязнь, страх или что.
Осмысление.
Нет, может прокуратура не принимала, я не знаю. Надо быть справедливым. Может, не доходили руки просто. И вот, наконец, освободилось дело, освободилось время, и появилось дело. Прибалтика. Уясним, независима она или нет. В смысле, справедливо ее признали независимость или нет. Но все эти дела свидетельствуют, вот лично для меня, вот о чем. Несмотря на то, что это формально по запросу граждан деятельных и так далее. О том, что прокуратура как бы рассуждает или позиционирует себя как советский орган. Она смотрит с точки зрения Советского Союза. Она советский орган. Продолжатель, правопреемник и просто советский орган. И, соответственно, ну, а прокуратура у нас часть государства, конечно, с малого нельзя по правилам логики распространять действия на большое, но мы понимаем, что здесь экстраполяция допустима, поскольку эта часть не может действовать без одобрения целого. На свой страх и риск, на свое усмотрение там, и так далее, не мог дозвониться прокурору. А значит, вся страна позиционирует себя как Советский Союз. Как, не только как правопреемник Советского Союза в смысле ответственности, но и, как в, смысле, но и в смысле прав. Что права у нас на Прибалтику есть, на Украину, на Казахстан, на все остальное. Просто пока о чем-то еще не сказано. Вот сейчас...
Просто пока предъявили права на Крым.
О Прибалтике, да? После этого, конечно, очень странно ожидать, что люди в этих странах не скажут, нет, пожалуйста, все-таки натовские танки.
Давайте поближе.
При,
у нас тут
при всем уважении.
Территория освободилась.
Да. Я вот интересно. Смотри, давай ситуацию перевернем. Абсолютно перевернем всю ситуацию. Да? Допустим, прокуратура Прибалтики выясняет, законно ли ее взяли в состав Советского Союза. Да? Прокуратура, mm-hmm. Не Прибалтика, каждой страны, естественно, mm-hmm. у них нет единой. Вот. Они выясняют, законно ли их... Мы не признаем оккупацию, мы не говорим, что мы их оккупировали. Мы не оккупировали тогда. Тогда это было сделано по просьбе там, трудящихся, по просьбе правительства и так далее. И мы считаем... что, называя это оккупацией, они проявляют к нам недружественную политику. Да? Они действуют к нам недружественно. Получается, мы делаем то же самое абсолютно. Мы действуем недружественно. Причем сейчас это не имеет никакого практического смысла, никакого изменения по итогам, видимо, не будет по итогам этого решения. Но это просто демонстрация недружественности. Вот и все. Если бы прокуратура, не знаю, там, Соединенных Штатов начала бы рассмотрение по какому-нибудь вопросу там, о признании России, да, о признании, о законности признания России после распада Советского Союза. Допустим, вообще закон или незакон, вообще, кто эти люди? Это было бы, конечно же, признано как абсолютно недружественный акт. Так зачем же мы-то это делаем?
Демонстрация. Нормальная такая демонстрация.
Демонстрация чего? Чтобы чтобы танки побыстрее там появились, нам как-то не терпится перенацелить свои
Искандеры. Чем лучше, ты же знаешь.
А чем, почему?
Пока повода все нет, а так как-то вот бесконечные новые поводы.
На этом фоне смотрится иск, да, который направило общество, наше любимое теперь общество, естественно,
да,
защиты прав потребителей.
Да, у нас не дня практически без новостей про общество защиты прав потребителей. Дело в том, что председатель вот этого ОЗПП, общественный контроль, Михаил Аншаков, обратился в Конституционный суд с просьбой проверить, не нарушает ли присоединение Крыма к России основной закон. Ну вот. Ну, что, Конституционный суд сегодня разберется с выборами и Страсбургом потом, попозже, а может и за Крым взяться.
Ну, с Крымом, кстати, Генпрокуратура все решила. Теперь остался только Конституционный суд задействовать в этом. Мне-то кажется, что, несмотря на то, что я до сих пор не поставил крест на Конституционном суде, что вот эта история с ОЗПП и с Михаилом Аршаком, который не сходит со страниц прессы, и вот этот иск, он бессмыслен в чем? В том, что система врагам закон, друзьям все, или друзьям все, врагам закон, оно уже, в принципе, выстроено. И играть в подобные игры, значит, лишний раз просто нарваться на проявление системы, что тебе скажут, вот тебе закон. То есть, конечно же, присоединение Крыма в Конституционном суде, я совершенно не сомневаюсь, будет признано законным. Безусловно. Нет никаких в этом сомнений. Абсолютно. И таким образом, можно сказать, помогаешь легитимизировать все это дело. Ты обжалуешь, да, наверное, это надо делать. Это как, знаешь, можно сравнить с участием в выборах, там, на либеральной оппозиции. Кстати, еще поговорим об этом после 11 часов. Вот ясно же, что не допустят, а если допустят, то в лучшем случае ты проиграешь там с какими-нибудь... А там могут и снять уголовное дело, завести.
Так, если рассуждать, давайте тогда просто отменим и Конституционный суд, и выборы, и все. Зачем тогда вообще эти институты, если мы сознательно лишаем себя возможности ими пользоваться?
Правильно.
Ну да, они работают криво.
Они не криво работают, они не работают, Тань. Вот в чем дело. Они, тут весь вопрос, криво они работают, и ты можешь их как-то выправить, да? Или они не работают? Я считаю, что они не работают. И другое дело, что, возможно, участие в выборах или подача подобных исков нужна для продолжения дискуссии, чтобы она вообще не затихала, что хотя бы это есть, что не все согласились с таким положением вещей и, да, пытаются что-то сделать, понимая всю бесперспективность. Но повестка дня есть, обсуждение есть, а это значит, тема не заглохла на будущее. Вот чего добиваются участвующие в выборах, бессмысленных, абсолютных, легитимизирующих нынешние власти, и даже легитимизирующих некоторую видимость политической борьбы и политического противостояния. И этим же занимается Михаил Аршаков и Общество защиты прав потребителей в данном случае. Безусловно. Слушай, я еще хочу полторы минуты сейчас у нас есть поставить на голосование про Нарышкина, вот эту историю очень интересную, которому не дали... Да, не дали съездить в Финляндию. Финляндия решила не выдавать Нарышкину разрешение на въезд для участия в парламентской ассамблее ОБСЕ, которая пройдет 5-9 июля. 6 членов российской делегации включены в черный список и не смогут посетить Финляндию. Вот, я хотел спросить, правильно ли сделали, что не дали ему визу. Почему у меня такой вопрос? Ну, казалось бы, ты под санкциями, значит, ну все, извини. Дело в том, что Франция, например, ничего, выдала визу Сергею Нарышкину в свое время, благополучно пустили его в Париж, где он принял участие в мероприятиях, приуроченных столетию Первой мировой войны, было дело. И это было, надо сказать, скорее ритуальное такое, да, мероприятие, формальное, не содержательное. Парламентская ассамблея ОБСЕ гораздо более содержательная с этой точки зрения, нежели празднование там столетия Первой мировой войны. Там, поскольку ОБСЕ организация, которая активно вовлечена в наблюдение за конфликтом в Донбассе. И, конечно, участие российской делегации полноценно было бы там, наверное, полезно. Я в связи с этим хочу запустить голосование. Как вы считаете, справедливо ли было отказано Нарышкину в визе? Да, справедливо, 660 на 664. Несправедливо, а правильно, правильно, извините. Правильно, 660 на 664, неправильно, 666 на 665.
Голосование. Процесс пошел. Развернитесь, пожалуйста.
Разворот. Есть решение Конституционного суда по переносу выборов. Вот наш корреспондент передает. Вот это называется «Пойми с первого раза». Ну-ка. Я цитирую. Избрание Госдумы должно проводиться на 5-летний срок, который обеспечивает регулярное функционирование. Пока все понятно, да? Должна избираться на 5 лет.
Так.
Однако 5-летний срок не означает, что выборы должны проходить ровно спустя 5 лет.
А, типа они верхний предел установили. А то можно и через три года?
Да,
а можно через год?
Через четыре.
Да, а через год что? Давайте каждый 8. Год, как Новый год. Праздник такой новый будет.
Ты знаешь,
выборы в Госдуму.
В Санкт-Петербурге есть такой бар «Пурга» называется.
Ой, да, там Новый год каждый день.
Каждый день отмечают, да. Новый
в Москве
год.
Тоже был, но закрыли.
Вот.
Напраздновались.
Соответственно, а здесь можно каждый день проводить выборы.
День выборов.
На 5 лет, но не обязательно...
До каждые 5 лет.
Нет, подожди. А 5, но не 5, это вот как?
4.
Понимаешь?
5, но не 5?
А почему? Нет, а почему не больше, с другой стороны? 5-1, это тоже не обязательно. 5-1 день, допустим. 5-1 месяц. Сейчас почитаем дальше. Федеральный... Вот, дальше есть разъяснение. Пока мы с того ржем-то рано, на самом деле. Федеральный законодатель может принимать решение о переносе только если издержки оправдываются целесообразностью. Все! Целесообразность оправдывается, издержки переносим. Каждый день можно, если оправдывается.
Очень много денег, давайте каждый день проводить выборы.
Например.
Очень целесообразный.
Перенос на единый день голосования по опыту имеет позитивные результаты. Вот.
Правильно, потому что на избирательных участках дешевые пирожки и посуду продают.
Например.
Это правильно.
Надо сказать, очень быстро пишет наш корреспондент Валерий Нечаев.
Потому что в агентствах ничего нет.
В Санкт-Петербурге, да, пока в агентстве ничего нет. Мы потом...
Слушайте, там, ну, про Нарышкина, да, Нарышкина. Там такие пикантные подробности открылись.
Продолжается голосование у нас. Мы спрашиваем, правильно ли, что Нарышкину не дали визу в Финляндию, потому что опыт того, что давали визу, уже был.
А у ОБСЕ важно.
660-664, если да, правильно. Если нет, неправильно, 660-665. Пикантные подробности состоят в том, нам Владимир Варфоломеев рассказал, что делегация везла туда предложение на парламентской
ассамблее. Да, две резолюции предлагали они. Одна из которых предполагала запрет санкций для парламентариев.
Вот почему не дали-то. Чтобы они не провезли с собой.
Глупости свои.
Там 6 членов делегации забанили, ну, Нарышкина еще 5, и не дали им визы. А остальные могут провести, понимаешь? И может быть, им бы там как-то удастся это, не знаю. Вот, что вы говорите нам по этому поводу? Нарышкин, правильно, ему не дали визу. Вы говорите, 88,3% так говорят. 11,7% говорят неправильно. И зачем нам... Тут отлично у Навального пояснение по этому поводу. Не пояснение, а реакция по этому поводу. Сейчас, везу-ка Нарышкину. Его не пустили в Финляндию, значит, на него не нападут местные геи и прочие бездуховные развратники.
Ну и правильно.
Не знаю, но у нас уже поднимает вопрос Дмитрий Киселев о легализации гей-союзов.
Это неожиданно было, да. Все-таки, наверное, получение ТЭФИ так повлияло на него.
Ну, я не знаю, может быть,
или необходимость... потенциальные 3,5 миллиарда.
Необходимость какой-нибудь союз заключить, я уж не знаю.
Меча
кому-нибудь, я не говорю, что Дмитрию Киселеву непосредственно. Кому-то нужно заключить союз какой-то, и он через Дмитрия Киселева, возможно, как-то влияет.
Коллабировал. Нет, Дмитрий Киселев очень влиятельный человек.
Вот
он как скажет, так мало никому не покажется. Последствия
вообще,
не огребешь.
Очень мощная история с Дмитрием Киселевым, точнее, с последствиями. Вот уж редакция выступила, что сделано. Просто. Меня там поразила одна фраза во всем этом. Значит, руководство Нижегородского университета имени Лобачевского уволило проректора по инновациям Кендрика Уайта. Ну, Кендрик Уайт явно какой-то не наш человек. Оказался гражданин США. Много лет здесь был. Кендрик Уайт, гражданин США.
И
никому не мешал, опять же. Это точно так же, как 25 лет никому не мешал независимость Прибалтики. И вдруг на тебе, вспомнили.
Да.
Издание «Коммерсант» отмечает, что увольнение последовало сразу после выхода программы «Вести недели» Дмитрия Киселева, который назвал Уайта. Нет, не земляным червяком, а претендентом на так называемый патриотический стоп-лист в связи с законом о нежелательных организациях. Под критику ведущего Уайт попал вместе с бывшим президентом Американской торговой палаты Скоттом Блэклином, который занимается поддержкой одаренных российских студентов. Ну, то есть подсаживает их на гранты, как мы хорошо знаем. Авторы сюжета заявили, что он связан с разведкой, в кавычках, ну, это цитата, и истинные цели своих визитов в Россию традиционно скрывает.
Там у них обычно все нетрадиционно.
Нетрадиционно, да.
Вот это вот традиционно конкретно.
Как вышло, что такой пост занял гражданин США, предприниматель из Вашингтона, до сих пор непонятно, заявили в «Вестях недели». В сюжете также отметили, что проректор повесил на стенах это вообще недопустимо, я считаю. Вот как это терпели?
В Нижегородском государственном университете.
На стенах он повесил портреты американского биолога и ботаника. Вместо Путина с Медведевым.
Кощунник!
Нет, ну то, что Медведева приравняли к ботанику, это ладно еще. Но то, что Путина к биологу. А портреты русских ученых исчезли.
Возможно, он их сжег.
Возможно, украл и продал за большие деньги. На следующий день после выхода сюжета страница Уайта исчезла с сайта университета. Совпадение?
Обнуление. Не думаю.
Не думаю. Как сообщили коммерсанту, коллеги проректора, он спешно вылетел во Флориду. Вечером 30 июня на сайте университета появился приказ об увольнении, датирован 26 июня 2015 года.
Нормально.
Но как у нас из органов увольняют.
Да. Он вчера как раз уволился.
Евсюков.
Да.
Это же типичный случай евсюковщины. В сообщении сказано, что Уайт покинул свой пост в связи с реструктуризацией системы управления инновационной деятельности ННГУ, связанной с необходимостью усиления ее научной составляющей. Ректор ННГУ Евгений Чупрунов отказался прокомментировать изданию подробности кадрового решения. И вот дальше самое вот то, что меня поразило. Не то, что поразило, нет, нет, это как раз в порядке вещей абсолютно, но каждый раз как-то это... Вот что говорит ректор? Он как бы хочет дать понять, почему это произошло, и фактически подтверждает, почему, что это связано действительно с выступлением по телевизору. Время сейчас такое. Смотрите официальное сообщение. Время сейчас такое. Ну, нет, если серьезно, это же как газета «Правда». Она, значит, пишет, там не газета «Правда», подожди, была кто? «Московская комсомольская» писала или «Комсомольская правда»? «Рагу из синей птицы». Это про Макаревича. Это более близкий, например. До этого, значит, газета «Правда» про песочек кого-нибудь его снимают тут же там или втык ему там какой-нибудь, а то и, понимаешь, разбирательство начинается, не дай бог, уголовное дело. А потом прекрасно описанное в «Мастере и Маргарите» критик Латунский.
Да.
Вот это все. Вот точно так же. Понимаешь,
нет, слушай,
редакция
на самом
выступила,
деле,
что сделала?
Это же такая нормальная история. Взяли в «Вестях недели» все... Пропесочили, до свидания. Нечего вот эти вот все американские граждане, инновации какие-то. Еще Сколково вспомни. Не надо нам иностранных специалистов здесь. Они тут ботаников своих вешают по стенам. Зачем?
Да. Я не знаю вообще, почему вот это происходит.
Мы должны, мы должны от них защищаться всеми способами, возможными и невозможными. Вот смотри, например, Facebook. Американская вообще просто зараза. Да? Кто защитит от Facebook простого россиянина?
Роскомнадзор?
Да.
Больше некому. А Роскомнадзор стоит на страже от Facebook. Раньше слушайте, произошла сегодня революция. Обнуление.
Опа.
Обнуление.
Ну-ка.
Ну, сегодня не сегодня, а в общем на днях.
Вообще.
Да, вообще. Потому что раньше Роскомнадзор делал что? Он просил Facebook заблокировать страницы. Какие-нибудь там группы, какие-нибудь Навальный, вот это все, да?
Шелупонь, вот это ваша вся либеральная.
Кстати, Facebook и без них, на самом деле, отлично в этом самом амплуа выступал, да, потому что там у них как-то смешно было, за фотографии детей там убирали эти самые посты и так далее, статусы. А тут, что выяснилось, сегодня газета «Известия» написала, что все наоборот, Роскомнадзор поинтересовался, а что это вы блокируете? Вы чего блокируете-то? Ребят, понимаете, Роскомнадзор интересует не только, чего вы не блокируете. Может, там слово «не» пропустили в этом в
нет, запросе? Нет, это борьба за права простого россиянина.
Простого россиянина, писателя видного, земли русской, как бы сказал Сан Саныч Пикуленко, Эдуарда Багирова. Эдуард Багиров в своем посте высказал восхищение тем, что, несмотря на санкции и все попытки разговаривать с Россией с позиции силы, не банально для Фейсбука высказался он, рейтинг президента Владимира Путина достиг абсолютного максимума. По его мнению, главное отличие между украинцами и русскими состоит в том, что в России генерал Власов считается предателем, в то время как лидеры организации украинских националистов Степан Бандера и Роман Шухевич на Украине – национальные герои. таким образом в своем посте с Багиру сравнил русских, и далее цитата: «несчастных хохлов». Вот, собственно, вроде бы из-за слова «хохлы» вроде бы и произошла блокировка.
И тут Роскомнадзор, конечно же, возмутился. Это как же это видано, дорогие друзья, чтобы знаменитого, легендарного писателя Эдуарда Багирова, надежду вообще русской литературы,
да,
блокировали в Фейсбуке. Невозможно такое? Вся мощь государственного аппарата сейчас обрушена на несчастный Фейсбук. Не исключено, что скоро к этому подключится и управление К.
Так может быть, и может быть, и по линии, я не знаю, премьер-министра, который у нас технологичный.
Да.
Может быть,
открытое
и по этой.
Правительство.
Открытое правительство должно.
Министр Никифоров.
Должно.
Все встать. На защиту
все.
Эдуарда Багирова.
Все. И мы как один все поддерживаем Багирова.
Конечно.
Как-то употребление слова «хохлы». Вы что?
Свободу Эдуарду Багирову.
Свободу Эдуарду Багирову. Нет. Не...
Что, мы зря, что ли, платим налоги? Пусть работает Роскомнадзор, пусть защищает Эдуарда Багирова.
А тут еще возникла дискуссия. Вот типа, когда русских называют кацапами или москалями, это значит, тоже надо блокировать. Чего вы, интересно, не блокируете? И дальше, отлично, мне нравится. Нашли Крысина. Ты же знаешь Крысина, да?
Нет.
И я не знаю. Это, значит, Крысин, это Леонид Крысин, заведующий отделом современного русского языка.
О, что,
да,
ну,
в институте русского языка.
Крысин.
Да, сейчас, секунду, закончим. По словам Крысина, по отношению к русским есть эквивалент слова «хохол». «Москали» – более резкое пренебрежение, чем «хохол», на грани грубости. Есть много разных выражений по отношению к другим нациям. Тоже пренебрежительные, но не оскорбительные. Например, «америкашки» – «америкосы», французов называют «лягушатники», сказал, а вот про пиндосов ничего не сказал.
Реклама.
Свой собственный дом всего в 2 километрах от Москвы. Таунхаусы в Долгопрудном от «Актистрой». От 51 тысячи рублей за квадратный метр. 8-915-016-016-0. Проектная декларация на сайте actis-строй.ру.
18+. Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и журнал «Новости СМИ» представляют 2 июля 2015 года в Московском городском гольф-клубе и ресторане «Village Kitchen» состоится 15-я юбилейная церемония вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля 2015 года вы увидите, вы услышите, вы узнаете имена лучших медиа-менеджеров страны. Подробная информация на официальном сайте media-manager.ru. 15 лет на службе медиабизнесу. Выбираем лучших.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Словарь дневного разворота. Издание 2015 года. Буква «И».
English. На инглише говорит более 1 миллиарда жителей планеты Земля, включая министра спорта России Виталия Мутко. Принято считать, что, обладая даже ограниченным лексиконом, можно донести мысль до собеседника. Пример: no problem, no criminality. Устойчивое выражение, введенное в оборот Виталием Мутко, служит для ответа на любой непонятный вопрос, либо широкий круг претензий. В критических ситуациях употребляется выражение please, question to me, из Russian.
Словарь дневного разворота обновляют Всеволод Бойко и Оксана Чиж. Со вторника по четверг с 14 до 17 часов.
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, Багирова мы защитили, теперь у нас что?
Только его Роскомнадзор защищает. Куда уж нам с тобой,
Саша? Мы солидаризировались. Да. Значит, еще раз по новостям. КС допустил возможность однократного незначительного, Тань, важно, так, незначительного сокращения срока полномочий Госдумы для проведения выборов в единый день
голосования. А я так порадовалась, это, что каждый день можно
это делать.
Это
знаешь, что напомнило мне, что это крокодилы не летают. Да. Знаешь, это, ну так генерал сказал взлетать. Ну, низенько.
Да,
вот
да,
это
да.
Вот, ну, если немножко, вот так,
да,
вот это,
чуть-чуть,
если очень вот хочется, то можно,
ну, можно
вот это,
да,
типично. Ну, отлично, да, как откомментировала Марина Королева, наш поборник русского языка.
Да, в Твиттере,
человек,
очень коротко, Конституционный суд, все.
И ждем еще каких-нибудь мемов от вас, Марина Александровна, мало? Жгите еще. А у нас сейчас как раз страничка конкурсов, потому что мы вчера начали конкурсы.
Я такого Астахова нарисовала.
А это зачем? Зачем нарисовала Астахова? Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе «Дети рисуют Астахова».
Да.
Есть такой конкурс, сам Астахов объявил. «Дети рисуйте меня».
Я нарисовала.
Вот.
Саше понравилось,
кстати. Ничего, да,
хорошо. Выбросили потом случайно.
Но, как нам сегодня сказал... Кто, Володя Варфоломей?
Да.
Сказал, что этот же рисунок, если не примут на конкурс, тебя по возрасту не примут, кстати. Там три возрастных категории, и ты еще ни до одной не доросла. Вот. Значит, если не примут на конкурс, то можно...
На другой конкурс.
На другой конкурс. Сейчас я вам про него расскажу. ФСБ на своем сайте, между прочим...
Да, бы где?
Не открыт случайно? Сейчас у меня просто...
У тебя случайно не открыт сайт ФСБ России?
Долго открывается в сайте ФСБ России. У них сервер плохой.
Да все просто в конкурсе участвуют.
И 2% на макбуке
остался. Наплыв серьезный.
Ну вот, значит, они обращают внимание на то, что премия ФСБ России наследует не кому-нибудь, вот мы, кстати, сегодня о Советском Союзе говорили, а наследует премии КГБ СССР в области литературы и кино. Существовала она с 78 по 89 год. Лауреатами ее становились такие известные мастера, как режиссеры Павел Чухрай, Владимир Фокин, актеры Вячеслав Тихонов и Георгий Жо, писатели Юлиан Семенов и Василий Ардамацкий. Ну, вот это все, ТАСС уполномочен заявить, голос собеседника идентифицирован не был, вот это все. Вот, значит, ошибка резидента, государственная граница, и вот их награждали. Что-то в 89-м году почему-то в результате технического сбоя какого-то, то ли, в общем, как-то забыли, я не знаю, перестали вручать премию КГБ СССР. Собственно, потом перестали и КГБ СССР. Перестало.
Так.
Ну вот. Но возрождение конкурса... Возродился, наконец. Вообще все встает колен. Возрождение конкурса – очередной шаг ведомства в реализации политики разумной открытости. Разумной открытости.
Ну, то есть безрассудной открытости не
принято. Развитие и укрепление связи с гражданским обществом. Вот. Теперь, значит, между
условия
прочим...
Условия конкурса. Можно я?
Подожди, в 2006 году уже вручали.
Уже, да,
понимаешь?
Хорошо.
А ну, сейчас уже год 15.
Надо просто объяснить, что это же конкурс ФСБ на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов ФСБ.
Да.
Я не очень понимаю, почему портрет Астахова подходит.
А потому что он же выпускник школы КГБ. Поэтому ты можешь туда отправить. Вот Астахов, пожалуйста. Я тебе скажу, изобразительное искусство, живопись, культура, графика, монументальные оформительские работы.
Ну, смотри, тут есть телевизионные и радиопрограммы.
Конечно, мы программу, цикл телерадиопередач можем.
Да, вполне. Вот. Актерская работа я вот еще вполне хотела бы. Так
музыкальное сказать. Искусство, профессиональная авторская песня.
Мы поем.
А авторская песня, представляешь, да? Вот
это, премия ФСБ.
Ну, про деятельность ФСБ, авторская песня. Вот это вот. Ну,
я сейчас...
боль моя. Ты поэтому... покинь меня.
Я думала, сейчас надо что-нибудь авторское такое, прям авторское, что-нибудь про это.
А, лыжи у печки?
Да, про лыжи у печки.
Ну что, не люди, что ли, в конце концов? Вот, так что можно поучаствовать.
Ой, медаль красивая такая, ты смотри.
Но это не единственный конкурс, в который вы можете приложить свои усилия, дорогие друзья.
Да, дело в том, что идет замечательный... Пока космодром Восточный, там арестована вся техника, и он никак не может достроиться, потому что там приставы пришли и все заарестовали. Но, освободившись таким образом от непонятного труда...
От ненужного имущества.
Да, все могут поучаствовать в конкурсе «Восточный наш космодром». Потому что Роскосмос, коллегия военно-промышленной комиссии и Спецстрой России объявили о старте уже второго этапа всероссийского творческого конкурса «Восточный наш космодром». Значит, нужно придумать слоган, он же девиз, нового российского космодрома и его логотип. То есть вы можете и написать слова, и нарисовать картинку. Вот, уже более 800 заявок на слоганы и 400 логотипов. Так что конкурсная комиссия работает. Второй этап идет, вот сегодня начался. Там открытое голосование на сайте Роскосмоса. Поэтому мы можем зайти и проголосовать
подумал,
то, что вам нравится.
Какую лепту мы можем внести? Рисуем мы ставим такси, но если только это не Астахов.
Слоган можно вот это.
А слоган запросто.
Никто, кроме всего, вот какого-то что-нибудь, как у армии России.
Я про все тоже придумаю. Мы отправим в космос все. Любое добро в космос, например. Вот тоже вот этот, например.
Все добро в космос. Нет, я бы обыграла как-то то, что там никак не построят этот космодром, и постоянно все воруют.
Все добро в космос. Понимаешь, в чем дело-то? Конечно, ты думаешь, это нет, что ли? Не об этом. Так, еще в следующем... Не расходитесь, если кто недавно к нам подключился. Мы объявляли, что после 11, если ваши регионы нас не отключают, то после 11 мы с вами, до 11.30 у нас там еще и про выборы, и про прекрасного новосибирского мэра, и танцы, жигули, танцульки, вот это все. Все это будет обязательно после 11 часов.
О, восточный. Мы мечтаем, мы делаем. Или восточный. Придумали, построили, поехали. Чуваки, вы ничего еще не построили.
Давайте. Но уже вот... поехали.
Вы же поехали в разных направлениях.
Все, Тань, все, сворачивайся.
Реклама.
Дорогая, путевки купил. Едем в Риксос, как ты и хотела. Чистое море, роскошный отель, воздух, солнце, рестораны. Да, 5 звезд. И все звезды здесь. И выступают, и живут. И все наши друзья туда едут. Что для детей? Есть все, что только можно придумать. Отдохнут и они, и мы. Как называется? Риксос. Да, это Риксос.
Да, это Риксос.
А знаете, что проходить техобслуживание автомобиля необходимо каждые 10 тысяч километров? Ведь несоблюдение некоторых правил грозит серьезными поломками. Сейчас мы находимся на станции быстрого техобслуживания «Фильтр» в Сокольниках по адресу улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Вижу, тут кипит работа. Машины обслуживают буквально за час и проводится бесплатная диагностика. Звоните 259-3300. Впервые вижу компанию, которая делает регламентное обслуживание так профессионально и качественно. Работают даже ночью. Все для людей. Расходники в наличии на любые авто. И большинство работ бесплатно. В итоге получается значительно быстрее и дешевле, чем у официалов. Кроме того, «Фильтр» можно находиться рядом с машиной и контролировать процесс. Если вы еще не поняли, где нужно обслуживать автомобиль, то я настоятельно рекомендую вам. Приезжайте на СТО «Фильтр». Телефон 259-3300, код 495 и адрес улица Краснобогатырская, дом 2, строение 25. Сайт stofilter.rf.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Отмена смертной казни. История вопроса. Об этом пойдет речь в четверг в программе «Дилетанты». Наш гость – адвокат, член Общественной палаты Анатолий Кучерена. «Дилетанты» в четверг после 21-го. Теперь по ночам с четверга на пятницу с 00 до 03 часов программу «Один» ведет журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Больше.
Я же опытный. Конечно. Извините. Давай ты погоду прочитай хоть раз. Фактическое давление, вот это все. Люди интересуются, люди волнуются.
Что ты мне даешь Нарышкина опять? Плюс 22 было час назад.
Вот, 11 часов. Тань, соберись.
Плюс 24 сейчас в Москве. Давление 747 миллиметров ртутного столба. Ну,
только мне за склероз выговаривают, и
все. А как вот, почему сейчас плюс 24, а днем обещают плюс 23? Похолодает?
А что, дожди обещают дождь?
Да, местами небольшой кратковременный дождь. Саня, завтракали вроде, кто там голодает?
Не, у нас никто не голодает. Значит, сегодня что?
Там это, зазубрины какие-то.
А мне уже все объяснить, что серпы с зубчиками. Ну, это понятно, это ясное дело. Но сегодня еще макушка лета. К этому дню, к Ярильному, приурочивали ярмарки торжки. И дальше приурочивали ярмарки торжки. Праздник сопровождался... кулачными боями.
Ну, а какой же русский праздник не сопровождается кулачными боями?
Песнями,
нормально. Порвали три баяна.
В полдень на макушке лета заплести в круг березы ветки, да не молоденькие, а крепкие, вызимавшие. И через этот круг, встав у речной низины, можно увидеть любимых, незнамо где преклонимых. Если любимый незнамо где преклонился, все, круг и все увидишь.
Вот
всегда бы по три раза эта музыка звучала в утреннем эфире каждый день. Да, я хочу работать до... Нет, я бы хотел работать раньше, например.
Нет, давай лучше тогда с 8.
Раньше, да, вот с 8 до 11,
да? С 8 до 11,
да? Да, с 8 до 11, а иногда до 11.45.
Это я должна говорить, это моя фраза.
Это Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев. Еще полчаса нам сегодня выдали в награду за хорошую работу. Сказали, хорошо работаете, слишком. Да. Ну-ка, еще полчасика, слабо.
Но по традиции после 11 часов должно быть что-то такое прям...
Трэш.
Трэш, мош, угар. И мы постарались подобрать... самые ахтунговые новости.
И темы. Ну, кстати, с прошлого часа у нас осталось. Вот мы не знали, что конкурс породил конкурс слоганов Роскосмоса.
Да, это замечательно. Я тут зашла.
Не Роскосмос, а космодром Восточный.
Да, да, да. Восточный наш космодром. Тут открытое голосование на сайте Роскосмоса. Вы можете посмотреть, почитать и как-то поучаствовать. Значит, из чего выбираем? Сначала девизы.
А там их много?
Ну, нет, не очень. Восточный. Мы мечтаем,
это,
мы делаем.
Это финал, что ли? Там же
это второй этап. Второй этап. Восточный. Придумали, построили, поехали. Очень мне нравится. Правда.
Придумали, построили, поехали.
А поехали с восклицательным знаком. Восточный. Звезды ближе, чем кажется. Это точно. Вот мы тут сидим вдвоем с Плющевым в студии. Восточный. Преодолевая гравитацию. Или, например, границ.нет. В скобочках «Восточный» нет границ, восклицательный знак, нет пределов. Ну, то, что беспредел кругом, это...
Конечно же, смотрели создатели фильм «История игрушек», мультфильм «История игрушек», где есть космонавт Базз Лайтер. Он же в одном русском переводе «Базз Светик», что мне очень нравится.
Да.
«Базз Светик», у которого есть слоган, переводимый на русский, как «Бесконечность не предел».
И поэтому здесь тоже предлагается такой слоган «Восточный». Пределов больше нет.
Вот, а я считаю, «Бесконечность не предел» хороший.
My favorite, на самом деле. «Восточный. Разрушай границы». Это девиз для всей России, по-моему.
Сколько ломать, не строить.
Здесь еще есть логотипы, один из которых похож на Рейтер, другой на НАТО, третий на Франс Пресс, по-моему.
Знаешь, на «Эхо Москвы» ни одного нет.
Да, но нет ни одного, который был бы похож на «Эхо Москвы».
Знаешь, я подумал, что на самом деле... часто проблемы какие-то, вот такие суровые, которые мы обсуждаем здесь в утреннем развороте, без всяких хихонек, они связаны с тем, в регионах я имею в виду, что в этих регионах не вещает радиостанция «Эхо Москвы». Ну, конечно же, мы везде вещаем через интернет, мы глобальны в этом смысле, но...
Извините.
Ничего страшного. Но... если нет, как вот хотя бы в главном городе области нет FM-вещания, то все, пиши пропал. Вот Нижний Новгород, например. Да?
Так.
Вот там эта история с проректором университета. Из-за чего? Из-за того, что не вещаем мы в этом городе.
А если бы мы вещали?
Ну, не знаю. А вот смотри, дальше продолжаем. Новосибирск. Ты знаешь, что случилось в Новосибирске?
Что случилось в Новосибирске? Мы там не вещаем разве?
Не вещаем в Новосибирске. Нет. И давно причем.
Где же мы вещаем?
И в Петербурге не вещаем,
вот
понимаешь?
Здесь, в Москве.
Да скоро вообще, да, неизвестно
только
где.
Только Наташа Якушева будет нас слушать. Все, один у
она
нас.
Она благодарный слушатель, кстати, да. Вот молодец. Она и смеется, и все.
И микрофоны нам не выключает, главное. Вот это я считаю главное заслуга.
Я бы, конечно, не выдержал. Вот. Слушайте, сейчас есть свежая новость относительно. Ну, нормально. В следственные органы Новосибирска поступило заявление от юриста Демократической коалиции с просьбой привлечь к уголовной ответственности мэра Новосибирска Анатолия Локотя.
Так.
Решение по обращению пока не принято. Почему это произошло? Оппозиция считает мэра виновным в клевете, воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан и проведении публичных мероприятий. Дело в том, что мэр сделал заявление, оно находится в открытом доступе. Ну, вроде бы это было совещание какое-то, и там присутствовал кто-то из журналистов, и потом эту запись опубликовал. Совещание, это заседание общественного совета при мэрии. Оно было не то чтобы секретным, но я так понимаю, что не транслировалось, скажем так. Он, значит, сказал, это Анатолий Локоть. Мэр, кстати, я прошу внимания, коммунист, избранный при большом скандале, там он боролся с местными ставленниками власти и при поддержке оппозиции.
Да, да, его поддерживали все оппозиционные силы.
Было дело. Их предупреждали тогда, что, в общем, вы как-то особенно не рассчитываете. Ну, там, как бы, лишь бы не единая Россия. Я не осуждаю в данном случае этот подход, просто вот констатирую, что был такой подход. Лишь бы не единая Россия. Победил локоть, и что теперь он говорит? Он сказал, что демократическую коалицию, которая зарегистрировалась на выборы, там, местные выборы будут у них, спонсирует американский конгресс. Ну, ничего нового, на самом деле, не сказал. Готовит в России оранжевую революцию, а монстрация в Новосибирске, вот это самое, конечно, угарное, абсолютно самое угарное, монстрация в Новосибирске – это часть этого плана. Монстрацию в Новосибирске мэр запретил, если вы помните. Была такая история. Ее не разрешили. Она была где угодно, только не в родном Новосибирске, где она, собственно, и зародилась. Перехожу к последнему, цитирую я вот это сообщение от имени Анатолия Локотя. Это выборная ситуация, политическая ситуация, которая складывается, она накалена и накаляется очень сильно.
Процесс идет.
Вот Геннадий Павлович подсказывает, у меня рука отсохла уже подписывать эти уведомления. Нарушений здесь нет. Либерально-демократическим блоком, куда вошли, символом которого является Навальный и Касьянов, финансируется из-за рубежа. Оригинал сохраняется речью, это речь. На регистрацию избирательного блока, как меня проинформировали, выделено американским конгрессом 20 миллионов. Значит, если они регистрируются, то дальше открывается и финансовый поток, который перекроет возможности не то что КПРФ и Единой России, всех вместе взятых. Открывается финансовый поток. Но у самого Локотя, видимо, открылся портал просто.
Космодром Восточный. Мы открываем порталы.
Ну, потому что такого излучения я, конечно, со времен мэра Черепкова не припомню. Вот, чтобы так...
Подари ему шапочку из фольги.
Так выколбашивал настолько. А все от того, что Анатолий Локоть. Дайте радиостанции «Эхо Москвы» вещать в Новосибирске, пожалуйста.
Артему Лоскутову дайте, пожалуйста, проводить монстрацию. Пожалуйста.
Все будет легче. Мы проводим утреннюю
вам шапочку из фольги
групповую
подарим.
Терапию. Вот, по утрам терапию. Она несколько лечит одних людей, других нет. Вот, возможно, тоже на вас повлияет. Потому что, конечно, когда начинается разговор о том, что регистрация на выборах – это подготовка оранжевой революции.
О, май гад.
Ну, типа все выборы... Я понимаю логику здесь. Условную такую, несколько больную, конечно же, которая вообще свойственна нашим государственным органам сейчас. Абсолютно больная и такая воспаленная. Но, тем не менее, она такова, что все цветные революции начинаются с выборов, сопротестования результатов. Значит, если человек не от власти регистрируется на выборы, значит, он зачем это делает? Ну, ясно же, что не победит. Да? Зачем он это делает?
Чтобы потом устроить оранжевую революцию.
Конечно,
печеньки поорать. Вот эти вот.
Поорать,
да.
Безусловно. Вот. Анатолий Локоть молодец, выступил прямо на отличненько.
Что ты, Саша, вы читаешь?
Нет, ну пишет, вы когда про Татстан вещаете, тоже же поли забываете.
Чего?
Тоже же поли забываете. Пишет Юрий.
Чего?
Мы когда про Татстан вещали последний раз?
Не помню.
Я даже, мы даже не вещали.
А, мы сегодня говорили, что где там, в Казани поменяли название улицы.
Да.
И что Назарбаев лучше эсперанто, потому что Назарбаев жив, а эсперанто нет. Вот,
но
Саш.
Он не мертв, он искусственный.
Он искусственный, не
а Назарбаев
настоящий.
Живой.
Настоящий живой Назарбаев.
Мы без одобрения это говорим.
Да, мы это с сожалением констатируем. Что поделать, не надо.
Поехали. У нас есть еще одна прекрасная тема, замечательная, которую можно было бы на целый час совершенно спокойно, не то чтобы растянуть, а наоборот, еле-еле впихнуть. Артисты все более и более оказываются вовлекаемы в политику. Хотя, казалось бы, вот этот вот активный процесс их размежевания по лагерям и вообще вот этого сначала некоторого отрешения от политики, потом, может быть, участие в каких-то концертах, казалось бы, он прошел. Прошел вместе с выборами, с обострением борьбы и так далее. Но нет, нет, как выясняется, нет. Может быть, пришла пора определиться, с кем ты. И для каждого этот ответ на этот вопрос свой.
Ты все-таки вчера, по-моему, переиграл в игру вот это вот с рукопожатностью.
А я сегодня только начал играть.
Ну хорошо, сегодня. Ну, у нас обнуление. Ладно, у нас все с сегодняшнего дня. Игра с сегодняшнего дня.
Тут еще, сейчас, секунду, было у меня еще одно сообщение. Агентство «Интерфакс», оно сегодня нас радует различными сообщениями. Должен отметить, сегодня агентство «Интерфакс»...
Ну, оно всегда нас радует, особенно «Интерфакс Казахстан».
Да вот, послушайте, даже, казалось бы, животные, братья наши меньшие, и те в этой, так сказать... в этой культуре, тоже в эту культуру вовлечены, оказывается. Okay. Я не знаю, какие были политические пристрастия тех певцов или тех исполнителей, которых проигрывали в герои этого сообщения. Но, тем не менее, «Тигрица в Приморье» вышла к людям послушать музыку из автомагнитолы. Произошло это, значит, Приморье. Ну, люди выехали куда-то там и так далее.
По нашей традиции русской, российской, открыли окна, двери, багажник и как, врубили?
Не-не-не, там все не так.
Вот.
Дело в том, что амурский тигр, он вышел к людям, у которых, возможно, к тому моменту, и это неизвестно, к тому моменту еще не было громкой музыки. Они смотрят, пришел краснокнижный хищник.
Так.
И так между собой. Слышь, Михалыч, краснокнижный хищник пришел.
Уважь его.
Они включили громкую клубную музыку. Да, клубную. Тут подчеркивается в сообщении Интерфакса, что это не какая-нибудь была. Вот.
Не конкурс Чайковского.
Нет, нет, отнюдь.
Можно клубный пиджак. Это
спугнуть громкой музыкой краснокнижного хищника не удалось. Он разлегся и стал ее слушать, говорится в комментарии к ролику, который размещен на популярном видеохостинге. Сообщает нам агентство «Интерфакс». В кадре видно, анализирует он ролик, что зверь, не боясь людей, несколько минут не уходил с дороги, помахивая хвостом и слушая клубную музыку, звучавшую в автомобиле. Гудком клаксона автомобилисты пугать зверя не стали.
Ну, потому видимо, что краснокнижный.
Через некоторое время либо он ушел, либо они уехали. Почему-то я ставлю на второе. Вот. Не исключено, что как раз зверю понравились политические пристрастия того или иного исполнителя, потому что мы в многочисленных своих эфирах уже установили такую закономерность, что если нравится кому-то политические воззрения того или иного артиста, он его и слушает. Уже не важно, что он там поет, что там. Вот. А если не нравится, то нет. Ну, например, там вот выступил Александр Эвскляр, там что-нибудь за Крым, допустим, его сразу перестают слушать. Ну, плохо, дескать, что. Или Макаревич там выступил что-нибудь там за свободу, там, против крыс, там еще что-то. Вот в этом, да, у него песня какая-то была такая. Вот. Ну, и много сейчас у Макаревича хороших песен таких. Угу. Сообразных взглядом большого количества наших слушателей. Вот, ну его сразу слушают, Макаревич, поставьте Макаревича, пожалуйста, вот это созвучно нашим мыслям.
Да, ну, зачем? Вот я вот этого не понимаю, что... А до этого вы Макаревича слушали почему? То есть до этого вам Макаревич не нравится, а нельзя к певцу относиться как к певцу? Потому что у него голос хороший, музыку он хороший.
Да, замечу, что когда Макаревич ходил к Медведеву, он тем же людям не нравился.
Ну, это очень странно. Вы, ну, как бы, вы с ним не разговариваете, не знаю, там, не вступайте. А это же про музыку. Музыка, красиво, ушками слушать.
Я проводил несколько раз исследования, говорил по телефону с нашим, и голосованием брать. Не дает. Вот, понимаешь, как, слушаю, а думаю, а он же гад за Крым, понимаешь? Или что-нибудь еще. Ну, например, в этом духе. И вот так говорят слушатели. И так, отрешиться сложно. Поэтому мы продолжаем вас знакомить с политическими пристрастиями тех или иных артистов. Сегодня у нас большой набор. И начнем мы, пожалуй, с Тимати, который вчера выпустил клип. Тимати известный, да, певец, Black Star, все дела. Рэп, опять же...
«Фабрика звезд».
Да.
Первая.
Да?
По-моему, да.
Я ни одной не смотрел, я не знаю. Я только знаю, что там песня была «Круто, ты попал на ТВ», которую мой приятель сочинил, и все.
Ну, по-моему, это как раз первая «Фабрика звезд». Нафабриковали.
Так. И... Тимати представил новый клип, в котором яркая политическая, общественно-социальная позиция продемонстрирована. Сейчас мы даже этот кусочек, там довольно большое, объемное произведение, так сказать, широкими мазками рисует художник. Мы послушаем небольшой фрагмент с вами.
А на башмедок скажу.
Ты хоть все деньги в мире заработай, построй себе дом на Луне. Ты спокойно и долго жить не будешь, если ты должен денег стране. Ходорковский свободен, и вроде бы все разошлись на Майдане, а мы потеряли братский народ, может надолго. Спасибо Обаме. А русский мужик встал и сказал: хватит. И страна ему верит, будет непросто, но мы соберем осколки русской империи. И знаешь, я понял, что помимо понтов есть вещи гораздо важнее. Здоровый народ, четкая цель, сила, национальные идеи.
Разворот.
Чувствуешь силу национальной идеи? Мы соберем осколки империи. Это Ходорковский на свободе.
И вроде бы все разошлись на Майдане.
И сразу как-то слова в сердце входят, да? Вот я, например, для меня запомнить слова песни — это пытка, а тут сразу.
Чувствуешь, да? Сердце.
Мы потеряли братский народ, спасибо Обаме.
Возможно, надолго. Как бы важное уточнение.
Возможно, надолго потеряли.
Слушай, можно я завтра тогда Басту поставлю?
А они тоже что-то выпустили?
Нет, но они же делали замечательную песню «Солнца не видно». Она, мне кажется, гораздо более актуальная, чем вот это. Это вот...
Можно, если нам продлят до 11.30, конечно.
А, то есть у нас же час трэша, действительно.
Вот, активная жизненная позиция, пожалуйста.
Вот какой.
Смело, революционно.
Остро, по-заграничному.
Остро, прямо так, знаете, как какая-то протестная тематика слышится.
Опять же, генпрокуратура, запрос, Прибалтика, вот это все, осколки империи.
Очень злободневно. Как будто такое впечатление, что у
Маркин
Тимати...
Маркин писал.
Или есть подписка на информационное агентство тоже. Вот он читает.
Но он подписан на Твиттере, на Следственный комитет. Конечно.
Нам уже сказали, что мы женскую эту часть нашего разворота, смену нам подобрали. Мария Захарова.
Да.
А вот мужская?
Вот, с Маркиным.
Конечно.
Будут
Владимир Маркин, Мария Захарова. Новая, вот это утренний разворот.
Новая пара утреннего разворота.
Слушайте, новый.
Утренний разворот.
Да мы, да за вас.
Да ради вас. Читаем дальше, нет?
Да,
или
да,
продолжаем,
да,
восхищаться
с Тимати? С Тимати, мне кажется, уже это бриллиант сам по себе. Он природно огранен.
Читали мы сегодня с Сашей Life News, но... Надо сказать, по наводке Владимира Варфоломеева. Я сейчас хочу сразу пооправдываться. Так-то мы лайфхаки не читаем. Вот, что там пишут про Елену Ваенгу. А мы же очень любим Елену Ваенгу, особенно...
Сразу после ее советов попробовать в мечети.
Да, да, да. Конфликт на Украине певица Елена Ваенга, имеющая украинские корни по материнской линии, воспринимает особенно остро. В эксклюзивном интервью Life News артистка рассказала, что означает кровоточащая икона, фотографию которой она разместила у себя в Инстаграме, и почему во время просмотра новостей об украинских событиях она чувствует стыд.
Сейчас продолжим это цитирование. Единственное, я подумал, очень хороший прием на самом деле. Ты вешаешь такое непонятно что. Вот, ну, такой ребус. Ребус. Ну, в данном случае ребус, в принципе, кровоточащая икона. Понимаешь, ты думаешь, ну, к чему? Что-то икона кровоточит? Что-то неспроста как-то. А еще лучше гифку вешать, вот, чтобы кровь так сбегала. Вот. Значит, ну, гифка – это...
Кощунник!
Гифка – это картинка, которая движется. Такой маленький мультик.
Угу,
да?
Закольцованная.
Вот. Не просто фотка, да? И чтоб кровь.
У нас есть гифки, как мы деремся во время утреннего разворота.
Кап. Вот.
Далее цитирую Елену Ваенгу. Ваенгу. Процитирую с твоего
позвонка. А, кстати, Ваенга или Ваенга? Ты разобралась как-нибудь?
Ваенга, наверное.
Хорошо.
Неважно. Я процитирую целиком, ладно? Потому что там от последнего до, первого до последнего слова шикарно. Я ни с кем не воюю, но не могу быть в стороне от происходящего. Невозможно ведь не реагировать. Меня удивляет молчание многих общественных деятелей. Мне говорят: не лезь в политику, с твоим темпераментом нельзя. А я не могу. У меня внутри все бурлит, как шампанское в бутылке.
Простите.
Я так и знала, что я раскалюсь на этом моменте. Радерпетировала.
Простите.
Газики. По словам Елены Ваенги, временами она даже испытывала чувство стыда, когда находилась на курорте, на отдыхе, и понимала, что в этот момент на Украине гибнут люди. Но собственная эмоциональность и на сцене, и в обычной жизни, признается сама певица, вообще обходится ей очень дорого. Далее цитата. «Мне так и сложно, и легко одновременно с моим темпераментом. Но в этом мире вообще за все надо...» Я не могу это прочитать.
Хочешь, я продолжу?
«Но в этом мире вообще за все надо платить. Даже красивую большую грудь». Просто слово «платить» не всегда подразумевает деньги. Конец цитаты. понятно.
Иногда, ну, чем-то приходится, там, жилплощадью, я не знаю, там, что еще, чем.
А начали с кровоточащей иконы, закончили сиськами, как обычно.
Нормально, так должно быть.
Ой.
Нет, с Василием и Леней. Вот, понимаешь, на самом деле идет смена эпох, смена элит, это смена точно. Поколений. На смену...
Я думал, Алексей Алексеевич об этом в интервью говорил.
Конечно. Некоторые коллеги этого не замечают, а я да. Вот. Так и здесь. Идет смена поколений. Просто мы не очень это замечаем. Поскольку процесс этот не единомоментный, а такой постепенный характер носит. И на смену, конечно, устаревшим Петросяну и Задорнову приходит...
Искренне настоящая Елена Ваенга.
И искрящая газиками большой груди. По-моему, прекрасно. Но, друзья, это если бы... Ну, господи, что? Вы сейчас скажете, стебетесь, вы только вот надо, значит, про государственными этими самыми певцами и артистами и так далее. Я, например, я думаю, что в принципе сейчас многие люди из оппозиционно настроенных, конечно, должны как-то подучить репертуар Натальи Ветлицкой.
Вот. Да, Саша, мне сегодня...
Я сегодня думаю поймать. Я думаю, я-то помню одну песню, знаешь, из детства, из своего, ну, как из юности, да, вот это вот что-то, на кого ты меня променял, там что-то, да-да-дам, такое там что-то. Вот это была песня такая. Вот. Ты что-нибудь знаешь из репертуара Натальи Ветлицкой, спрашиваю я, и думаю, вот сейчас подловил, а кто это? Кто это Наталья Ветлицкая, спрашиваю? Это как я вчера спрашивал, вы смотрели Бобика?
Да-да-да.
И половина людей сказали, что не смотрели.
Но меня подловить сложно и Бобиком с Барбосом, и Натальей Ветлицкой.
Да, вывален был на меня такой репертуар. Я вообще не знаю, там больше половины. Ну-ка продемонстрируй, что ты знаешь из Ветлицкой. Да?
Лунный, лунный, лунный кот. Свет из лужи пьет и пьет. Все темней в моем окне.
Это нечестно, потому что это про котика песня. У тебя все песни про котиков, они все ты их
коллекционируешь. Ну хорошо, а вот этот вот. Плейбой рядом со мной. Чего-то я просто бэйби.
А еще?
А твои глаза... Цвета риски.
Главное, что у меня впечатление, что это одна песня.
Вот. У меня тоже. Я только слова научу.
Они их подают за разные, понимаешь? Вот
это дар. Это искусство.
Наталья Ветлицкая, она давно уже достаточно выступает, конечно же, с франдерских таких откровенно оппозиционных позиций. Так что если вы ищете себе каких-то единомышленников среди поп-эстрады, вот это вот и все, помимо Льва Лещенко, который послал по известному адресу господина Пригожина, осудившего его за то, что он едет в Ригу на фестиваль Кубана, извините за сложную конструкцию, Наталья Ветлицкая, например, пишет, я процитирую ее запись одну с прошлой недели. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок. Честно говоря, меня искренне удивляют заходы некоторых френдов с претензиями и недовольством относительно моих публикаций. Но я-то тут при чем? Не я же посадила на трон этого кретина. Не я развалила и разграбила страну. Не я отжала Крым. Не я воюю с Украиной. Не я лгу и отравляю мозги российскому населению в 24-часовом формате по всем ТВ и радиоканалам. Не я награждаю упырей типа Киселева за завышенные достижения в области телевизионных искусств. Не я выпускаю идиотские законы, не я повышаю цены на продукты, не я отнимаю пенсии у пенсионеров, ну и далее по нескончаемому списку. Люди, очнитесь, какие ко мне претензии? Вы что, совсем разум потеряли? Пишет Наталья Ветлицкая. Ну что, мы сегодня споем напоследок,
давай.
Да? Давай. Три, четыре. Снова стою одна! Снова стою, мама!
Курю!
Снова! Ой, курю, да, курю! Иду, курю!